была работа «Моя маленькая лимняна». Ну вот, у нас будет «Моя маленькая хабигеряна». Итак, значит, общий план действий. Да? Значит, сегодня у нас будет первый разговор о Мартине Хайдеггере по вашим многочисленным заявкам. Я сразу говорю, что ничего хорошего особенно не ждите, потому что я буду объяснять, почему дело, которое мы пускаемся, это дело совершенно такое провальное. Вот, и первую половину сегодняшней пары я буду это объяснять популярно. Сегодня речь пойдет, сначала будет много разных вступлений и отступлений о Хайдеггере, а потом рассказ о его жизни, да, биографический. Книг я сегодня принес совсем немного, но в следующий раз притащу больше, поскольку сегодня у нас до этого были еще две пары, где книг было много. Я думаю, что еще две встречи, вторую и третью, мы посвятим раннему Хайдеггеру. Это его самая знаменитая книга «Бытие и время» и то, что вокруг нее, некоторые другие работы. И четвертую встречу позднему Хайдеггеру, хватит четырех раз, если часа по два, скажем, рассказывать. Вот, как говорили Паскаль и Николай Кузанский, перед бесконечностью все конечные величины одинаково ничтожны, поэтому, говоря о Хайдеггере 4 раза, 5 раз, все равно это мало приблизит нас к нему. Итак, сначала сегодня будет очень много всяких попыток ввести, то есть такое введение во введение, скажем так. Сам Хайдеггер считал, что очень важное философское понятие – это настроенность. И я буду сейчас вас настраивать. И если мне удастся как-то путем различных речей передать вам свои чувства благоговения, ужаса, волнения и так далее, и так далее, и так далее по отношению к Хайдеггеру, и самое главное – понимание и непонимание, то есть то, что мы действительно беремся за совершенно неподъемный труд, то это значит, что задачи первой половины сегодняшней моей лекции будут выполнены. Для начала несколько эпиграфов. Один эпиграф, который приходит в голову, вы все помните, как начинается знаменитый трактат Протагора о богах. Собственно, от всего этого трактата сохранилась только первая фраза. Да? О богах я не знаю, есть они или нет, и каковы они, потому что много этому мешает и препятствует, и сложность вопроса, и краткость человеческой жизни. Но если убрать богов, то заменить Хайдеггером, то вполне можно избрать это в качестве эпиграфа, потому что действительно Хайдеггер – это такая глыба, нечто настолько неподъемное, что и сложность вопроса, и немецкий язык, а для Хайдеггера язык – вещь абсолютно принципиальная. Это философ языка, философ, создавший свой мир, очень сугестивный философ, придумавший кучу слов. И поэтому уже само незнание нами немецкого языка уже делает нашу задачу неподъемной. Ну и все остальное. Еще одна цитата из греков, еще одна тоже всем вам известна, из Ксенофана, из Колофона. Помните, чтобы понять Бога, надо быть Богом, чтобы понять мудреца, надо быть мудрецом. Можно заменить это на Хайдеггера. О чем я хочу сказать, что Хайдеггер, подобно некоторым философским темам, например, очень уместно вспомнить неоплатонизм. У Хайдеггера много общего с неоплатонизмом, как мы с вами увидим. Безумно неудобен для преподавателя, тем более, когда мы изучаем все таким галопом и ликбезом, потому что пройти нельзя и остановиться невозможно, как неоплатоники. Сделать вид, что нет неоплатонизма, как можно сделать вид? Как тогда понять Августина, Средневековье, Возрождение? Ничего не поймешь. А как можно рассказать за полчаса, за час об этом величайшем, сложнейшем, грандиознейшем, утонченнейшем учении? Тоже невозможно. С Хайдеггером такая же штука. И я всегда придерживаюсь принципов преподавания Хайдеггера как о покойнике. Он уже действительно есть покойник. Или хорошо, или никак. А поскольку хорошо за одну лекцию никак невозможно, то обычно бывает никак. Я, наверное, позволю себе такого автобиографического вступления. Как вы увидите, оно имеет отношение к самой сути вопроса, на тему, как у меня происходило знакомство с Хайдеггером. Я, как вы знаете, не философ по базовому образованию, и очень любопытно, как строились мои отношения с Хайдеггером. Впервые о нем я услышал, будучи студентом-историком, в курсе на 3-4, я занимался тогда серьезно Платоном, писал о Платоне диплом. И в 86 году в историко-философском ежегоднике, есть такое издание ежегодное, была напечатана первая, наверное, в СССР статья Хайдеггера. До этого Хайдеггер был у нас под полным запретом, под названием «Учение Платона об истине». Поскольку я читал все, что можно о Платоне, я тут же наткнулся на этот ежегодник, на эту статью, прочитал ее, раз прочитал, два прочитал, ничего не понял. Еще два раза прочитал, снова ничего не понял. Понял, что это очень важное. Из всей статьи мне понравилась одна фраза, она у меня застряла, как гвоздь в голове. Фраза примерно такая: учение каждого мыслителя – это то невысказанное в его сказанном, чему он предан и ради чего расточает себя. Ну, примерно так. Не ручаюсь за точность, но смысл такой, да? Учение каждого мыслителя есть то невысказанное в его сказанном, чему он предан и ради чего расточает себя. Меня это поразило. Я привык... Учение – это вот как в учебнике, да? Учение Гегеля. Первое, второе, третье. И для меня была удивительная мысль, что, оказывается, учение мыслителя – это то невысказанное, да? Как мы с вами часто самым главным не говорим, так же и философы. О главном часто молчат. Вот, меня это очень поразило. Такова была первая встреча с Хайдеггером. Потом я услышал об экзистенциализме, мне очень понравился. На четвертом курсе нам читали маленький курс лекций, спецкурс, что-то такое про современную западную философию. Там была пара лекций об экзистенциализме, упоминался Хайдеггер. Но, конечно, я начинал с чего стал попроще, с Камю, с Сартра. Но, тем не менее, оказалось, что Хайдеггер в основе экзистенциализма. Потом я читал, слышал спецкурсы герменевтики, оказалось, что Хайдеггер в основе герменевтики. Потом, закончив институт, я работал сначала не преподавателем, у меня было много свободного времени, и я ходил вольнослушателем в МГУ. И там крупнейший специалист, я буду о нем сегодня не раз говорить, Бибихин, крупнейший наш хайдеггеровед, один из двух крупнейших, переводчик его главной книги «Бытие и время» и так далее, читал курс лекций о бытии и времени. Я ходил на эти лекции, ничего не понимал. Сидел, Бибихин что-то рассказывал, я понимал, что что-то очень важное, очень значительное, но ничего не понятно. Но меня особенно поражало то, что из вокруг сидящих вокруг меня студенты-философы тоже ничего не понимали. К чему я все это рассказываю? Не из мании величия. Хочу сделать некоторую мораль из своей басни. Какую? Что Хайдеггер такой философ, на которого ты всеми налетаешь, отлетаешь с удивлением, и понимаешь, что не понимаешь, и снова налетаешь. И это нормально. То есть куда ты не сунешься, везде Хайдеггер. Да, герменевтика Хайдеггер, экзистенциализм Хайдеггер, философская антропология Хайдеггер, там Хайдеггер, здесь Хайдеггер. Всякие фразы из него, да, все, наверное, слышали, там, язык – дом бытия, человек – пастух бытия, наука не мыслит, еще что-то, какие-то хиты такие, да. И в то же время в целом ничего не понятно. И я думаю, что это нормально. Да, нормальный способ отношения к Хайдеггеру – это понимать свое непонимание. Это совершенно адекватно. Это лучше, чем пытаться схватить его сразу, с налету, ах, вот все, я понял Хайдеггера, да, не зная немецкого, не прочитав сотни книг, не посвятив этому всю жизнь. Это нормально. То есть, вот то самое, что мы называем знающее незнание, да, сократовское или Николая Кузанского, то есть, вот это незнание, знание незнания, то есть стыд, восхищение, желание разобраться, это нормальные чувства, которые испытываешь, когда налетаешь на Хайдеггера. И тут уместно, наверное, закончу всякие эпиграфы из древности и перейду к эпиграфам, уже имеющим ближе отношение к самому Хайдеггеру. Помните еще одну историю, когда есть анекдот такой, легенда, что когда встретились Лао Цзи и Конфуций, помните, по этой легенде Конфуций впал в молчание. И ученики стали к нему приставать и говорить: «Учитель, что ты можешь сказать об этом человеке?» На что Конфуций им сказал, что если вы встречаете волка, вы знаете, что это волк, лиса, что это лиса, заяц, что это заяц, а если вы встретите дракона? Да, но вот Хайдеггер – это что-то похожее. Есть философы в 20 веке более мне любимые, более для меня важные, более близкие, но нет философа, который вызывал бы такое благоговение. И я думаю, что если человечество просуществует еще несколько столетий, допустим, лет 300-400, то многое, большинство философов нашего века забудутся. Но если что-то останется 20 века, то это Хайдеггер. Да, как вот мы говорим, Аристотель, Платон, Кант. Да, если нам есть что предъявить вечности, то это Хайдеггер. И сам он считал, что он пишет не для наших дней, а для людей, которые будут жить через несколько столетий. Вот. И вокруг Хайдеггера кипят страшные баталии. Огромное количество у него почитателей, любителей, хайдеггероведов, хайдеггерофилов. Огромное количество людей, которые вообще не считают за философа, считают шарлатаном, мошенником, фашистом там, и так далее, и так далее, и так далее. Но, несомненно, вообще, как бы эти нет такого прибора, который измерял бы величие философа. Но я думаю, что Хайдеггера можно смело назвать первым философом нашего времени, 20 века, по трем параметрам. Да, если попытаться все-таки такой, знаете, неблагодарной деятельности, как измеритель величия. Во-первых, первый он по фундаментальности своей мысли. То есть я все время привожу этот образ, что если, как говорил Гегель, философия самосознания культуры, философия зеркала, отражающая душу культуры, то современная философия – это зеркало, разбившееся на кусочки. В одном осколке герменевтика, в другом – экзистенциализм, в третьем – позитивизм, в четвертом – структурализм, в пятом – марксизм. Хайдеггер – это целое зеркало. Кажется невозможным в наше время, время бешеных скоростей, техники, пользы, утилитарности, науки, глобализации, задавать такие вопросы, да, смотреть на мир вот так вот, что есть бытие, да, как можно увидеть вещи, как они есть, и так далее. То есть фундаментальность вопросов, которые он ставит, она удивительна. И в этом смысле это первый мыслитель нашего времени. Да, и мы об этом еще будем говорить. Второй момент, по которому можно как-то измерять его величие, это разного рода влияние и пересечение. Есть огромная тема, в которой можно утонуть. Ну, это Хайдеггер И. Я вот составил для себя такой списочек, да, Хайдеггер И. Хайдеггер И. Католицизм, Аристотель, даосизм, Платон, досократики, Гёльдерлин, Ницше, романтизм, феноменология, экзистенциализм, Гуссель, Гадамер, Сартр, Аренд, Ясперс. Это просто некоторые имена, течения и так далее. Каждая из этих тем заслуживала бы огромного набора лекций. То есть Хайдеггер – ученик великого Гуссерля, да, основоположника феноменологии. Соратник и знакомый еще одного великого философа Макса Шеллера. В числе его учеников такие разные философы, как Гадамер, то есть философская герменевтика, как его ассистентом был Маркузе, то есть новые левые, да, франкфуртская школа. С другой стороны, на Хайдеггера ссылаются новые правые, из него вышли современные постструктуралисты, Деррида какой-нибудь, да, и другие. Ученицей Хайдеггера и его возлюбленной была Ханни Арендт, крупнейший философ политики 20 века, крупнейший теоретик тоталитаризма. Без Хайдеггера невозможен Сартр. Ну и так далее. Да? То есть смотрите, герменевтика, экзистенциализм, постмодернизм, новые левые, новые правые. Все вокруг Хайдеггера как-то крутится. Вспоминается еще одна цитата из Ницше, философа очень важного для Хайдеггера. «Не вокруг творцов большого шума вращается мир». Вот Хайдеггер очень отрешенный философ. Очень как бы, да, философ, который дистанцируется от шумихи. Он вообще ненавидел публичность, ненавидел тусоваться, там, ездить на конференции, делать доклады. Он любил уединение. Любимое его времяпровождение было сидеть в своей хижине в горах. Я вам покажу сейчас ее фотографию потом. Вот. Не творец большого шума. И тут третий параметр вступает в дело. То есть Хайдеггер можно сравнить с таким камнем, который бросили в воду, и восходятся круги. Ни о ком не написано столько книг и статей, как о Хайдеггере. Да? Вот такой чисто формальный социологический критерий. Десятки тысяч книг и статей. Десятки тысяч. То есть о нем написано больше всего. Ну, повторяю, неблагодарное дело измерять величие, великость и так далее. Но я еще раз хочу повторить. Говорить о Хайдеггере нужно, наверное. Как-то к нему подступаться нужно. Но нормальным подступом будет осознание непонимания. Да? Это будет самое лучшее. И поэтому вы от меня не требуете многого. Немецкого я не знаю, Хайдеггера читал мало, в его мир вошел в очень небольшой степени. И поэтому, конечно, вот вы тут, ну, многие, да, наверное, изучали, у вас была такая, например, история педагогики, да, или не было. Ну, неважно. В общем, если не было, я скажу. В 19 веке было такое направление в педагогике. Я в свое время был обречен 2 года изучать этот предмет, и даже это один из 2 предметов, по которым я получил 4 в диплом, потому что не знал хорошо учения Надежды Латинно-Крупской пионерской организации. Так вот, было такое течение лакастерская педагогика. Напомню вам, в чем там была суть. В том, что такой принцип Мавроди, да, МММ своеобразный. Я учитель, я научил ученика 3-4 буквам, он научил других этим буквам, а не еще кого-то, да, то есть такой сетевой принцип, такой пирамидный. Вот у нас что-то в ланкастерской школе, да, я что-то такое чуть-чуть краем уха зацепил из Хайдеггера, я вам расскажу. То есть надо сразу понимать, да, что это не более, чем ланкастерская школа, вот, что это несколько буквок и все. Нужно быть смиренным в этом смысле. Вот. И несколько, наверное, теперь от древних эпиграфов перейдем к более близким. 2 цитаты для начала. 1 цитата из самого Хайдеггера, 2 из близкого к нему человека. Вот одна из цитат, значит, послушайте. Вот послушайте. Из одной из речей и лекций. «Если бы нам сейчас показали в оригинале 2 картины Пауля Клея, созданные им в год его смерти, акварель «Святая из окна» и темперы на дерюге «Смерть и огонь», мы могли бы долго простоять перед ними и расстаться со всякой претензией на непосредственное понимание. Если бы сейчас и именно самим поэтом Георгом Траклем нам было прочитано его стихотворение «Семи песнь смерти», нам захотелось бы слушать его часто, но мы расстались бы со всякой претензией на непосредственное понимание. Если бы Вернер Гейзенберг пожелал сейчас изложить нам фрагмент своей физико-теоретической мысли на пути к искомой им формуле мира, то в хорошем случае 2 или 3 слушателей, пожалуй, смогли бы следовать за ним, но мы остальные беспрекословно расстались бы со всякой претензией на непосредственное понимание». Иначе подходят к мысли, которую называют философией. Она якобы преподносит понимание мира, а то и прямо руководство к блаженной жизни. А ведь такая мысль, может быть, оказалась сегодня в ситуации, требующей размышлений, которые далеко отстоят от всяких полезных жизненных ориентировок. Возможно, стала нужна мысль, призванная задуматься об основаниях, в том числе и живописи, и поэзии, и физико-математической теории. Нам пришлось бы тогда расстаться с претензией на непосредственное понимание и этой мысли тоже. Мы обязаны были бы, тем не менее, все равно к ней прислушаться. Ну, тут не нужно комментариев. И еще одна цитата, не раз мною упоминавшаяся, еще будет упоминаться, Ханни Арендт, замечательный философ, да, одна из представительниц франкфуртской школы, человек очень близкий к Хайдеггеру, одно время его возлюбленная. Вот ее слова, послушайте. «Ураганный ветер, сквозящий через все мышление Хайдеггера, как и тот другой, что еще и сейчас по прошествии 2000 лет веет нам навстречу со страниц платоновских сочинений, родом не из нашего столетия. Он происходит из изначальной древности и оставляет после себя нечто совершенное, нечто такое, что, как и всякое совершенство, принадлежит изначальной древности». Ну, тоже не нуждается в комментарии. Вот, еще одна вещь, которую надо сказать предварительно. Я не случайно вспомнил слова Лао Цзы о Конфуции и о драконе. В случае с Хайдеггером слетают любые ярлычки. Они вообще-то на любого крупного философа не налезают, но на Хайдеггера особенно. Смотрите, ярлычок экзистенциалиста. Хайдеггер имеет отношение к экзистенциализму, его работы заложили фундамент экзистенциализма, без него был бы невозможен, например, Сартр, их часто ставят в один ряд с Ясперсом, и действительно, я буду сегодня много говорить об их отношениях, но сам Хайдеггер, во-первых, всегда отрицал, что он экзистенциалист, особенно поздний, и категорически подчеркивал свое отличие от Сартра, да и от Ясперса. Во-вторых, поздний Хайдеггер очень далеко ушел от экзистенциализма, и поэтому этот ярлычок, как и любой другой, герменевтика, например, на Хайдеггера не налезает. Этот ярлычок, ну, как говорил один мой друг, измы существует только для истов. Если мы с вами пытаемся понять Хайдеггера по сути дела, то ярлычок экзистенциалиста как-то не работает. Другой ярлычок. Ну, хорошо, вот экзистенциалистов, если мы возьмем этот ярлычок, делят на религиозных и атеистических. А как быть с Хайдеггером вообще? Как быть Хайдеггер и религия? Его чаще всего пишут по разделу атеистический экзистенциализм, но это чепуха. Религиозный экзистенциализм тоже чепуха. С Хайдеггером очень трудно определиться с его религиозными взглядами. Для меня очевидно, что он не атеист. И поздний Хайдеггер, ну и ранний уж тем более, я еще буду об этом рассказывать, но даже Хайдеггер, который далеко ушел от католицизма, с которого он начинал, он пронизан какими-то религиозными мотивами и темами. И одной из самых известных его фраз, в самый разгар немецкого чуда, когда, казалось бы, Германия встает из руин после Второй мировой войны, 50-е годы, и Хайдеггер произносит знаменитую фразу «Только Бог еще сегодня может нас спасти». Но дело даже не в этой ссылке к Богу, а в смысле каких-то глубинных его интуиций, о которых я буду говорить. То есть даже такой фундаментальный лычок, как атеист или религиозный философ, не налезает, не работает. И даже такое широкое понятие, как философ, метафизик, даже оно сваливается с Хайдеггера. Почему? Потому что если ранний Хайдеггер размышлял о том, что такое метафизика, что такое философия, то поздний Хайдеггер даже от этого ушел. Он сказал, что, ну, я сильно забегаю вперед, но я так буду прыгать. Поздний Хайдеггер говорит, что современный мир идет к гибели, он его часто называет, вслед за Шпенглером, западный мир, закатный мир, запад-закат, да, и Хайдеггер обращается как бы к людям будущего, другого мира. И вместе с этим миром погибнет и философия, и метафизика тоже. И Хайдеггер уже не интересует философия и метафизика, его интересует нечто более фундаментальное. Он считает, что философия и метафизика погибнут с этой цивилизацией. А что значит вообще быть, что значит мыслить, как возможно мышление? Он отказывается даже от ярлычка философа и метафизика. То есть не то, что там ярлычок экзистенциалист, герменевтик, религиозный, атеистический, но даже ярлычок философа и метафизика для него оказывается слишком тесным. Ну вот. Почти на этом мои вступления закончены. Осталось еще две вещи сделать, после чего мы перейдем ко второй части, к биографической. Сначала о книжках. Но я сразу хочу сказать, что сегодня, в силу того, что у меня будет до этого две лекции, на которые я притащил тоже очень много книг, а в следующий раз их будет меньше, я принес только самый минимум некоторых книг о Хайдеггере. В СССР Хайдеггер был под запретом. С конца 80-х годов его начали активно издавать. Сейчас у нас бум, и в России тоже, как и во всем мире. И сейчас, надо сказать, Хайдеггер за свою жизнь написал много. Неполное собрание сочинений, 110 томов уже издано. Вот, то есть это в основном что это? Это лекционные курсы, лекции, семинары. Это не книги. В собственном смысле этого слова, да, поскольку для Хайдеггера философия – это некий постоянный процесс возобновления вопросов. Он очень не любит итоговые книги. Вот я сел, написал монографию, подвел итог. Нет, большая часть, подавляющая часть им написана в этой лекции. Вот, на самые разные темы. На русском языке сейчас изданы горы Хайдеггера. У меня дома три полки вот, набиты Хайдеггером и о нем. Вот, но я принес на сегодня совсем скромный минимум. Повторяю, я думаю, что я в процессе дальнейших лекций буду вам приносить и показывать другие книжки. Естественно, что мы сегодня оставим время на ваши вопросы. Можно задавать и по книжкам тоже. Но имейте в виду, что сегодня просто вот совсем абсолютный минимум. Кто меня знает, понимает, что это такое 8 книжек. Вообще несерьезно. Ну вот, тем более о Хайдеггере. Но все-таки, вот самое-самое-самое. И заодно некоторые советы по поводу... Вообще, я еще раз повторяю, когда говоришь о Хайдеггере, всегда нужно быть 100 раз осторожным. Абсолютно не нужно быть самонадеянным. Потому что если самонадеян, если на него раньше времени налетишь, прочтешь, ничего не поймешь, отмахнешься, скажешь, я все понял или ничего не понял, какой он дурак, вот, это не годится. На Хайдеггера нормально налетать, отлетать, не понимать, снова налетать, снова пытаться. Вот. Так вот, первое, наверное, лучшее на сегодняшний день издание Хайдеггера в серии «Мыслители прошлого» называется «Время и бытие». Это название статьи Хайдеггера, да, не путать с «Бытие и время». «Время и бытие» – это сборник. Здесь собраны очень многие его важные работы. «Москва, 93-й год». Вот. Здесь очень многие важные статьи Хайдеггера есть. Хороший сборник, рекомендовал бы вам как-то его иметь в виду. Вот. Я сегодня не принес кучу книг, просто не принес, потому что тяжело, которые вышли, знаете, есть такая серия с чудовищным названием «Философские технологии». Вот. Но серия хорошая, несмотря на чудовищность названия, и в ней вышла куча книг Хайдеггера о метафизике, «Исток художественного творения» и так далее, их я не принес. Также вы, конечно, знаете, что есть такая ницшеанская серия, знаете, огромные тома большого формата о Ницше, с Ницше на обложке. Вот вышло два огромных тома, может быть, я их дотащу в следующий раз как-нибудь, «Хайдеггер, Ницше», да, два огромных таких здоровенных томины, там разные его рукописи, курсы, лекции и так далее, и так далее. Сейчас издаются его тома по досократикам, о Пармениде и так далее. В общем, очень много всего, но я принес сегодня совсем минимум-миниморум. Вторая книга – это его главный труд, самый известный, ранний, самый повлиявший на экзистенциализм «Бытие и время», переводенный тем самым Бибихиным. Хочу заметить, что в России, в Советском Союзе было два крупнейших хайдеггероведа. Одного из них мне посчастливилось послушать и немножко быть с ним знакомым. Владимир Бибихин – замечательный человек. Он был учеником Лосева, переводил не только Хайдеггера, но и Николая Кузанского, Платона. В общем, Хайдеггер оказался в достойной компании в числе переведенных авторов. Вот. Очень хороший, интересный человек. К сожалению, он там умер несколько лет назад. Владимир Бибихин, а второй – Михайлов. Вот два таких главных специалиста, переводчика, знатока по Хайдеггеру, имейте в виду. Так вот, «Бытие и время» – это первое издание. Сейчас его множество раз переиздали, но я, естественно, сразу, когда его издали в России, кинулся и купил. «Бытие и время», Москва, 97-й год, в переводе Бибихина. Вот. Знатоки немецкого некоторые имеют претензии к этому переводу. Отдельные параграфы этой книги приведены Михайловым, но целиком, насколько я понимаю, других переводов на русском пока не издано. Вот. Книжка, которую я всем бы очень посоветовал, и тем, кто любит Ницше, и тем, кто интересуется Хайдеггером, и тем, кто, справедливо оценивая свои силы, не хочет сразу браться за тяжелое, и в то же время книжка доступная, дешевая, еще продающаяся, вот эта. Значит, она называется, ну, естественно, «Хайдеггер, Ницше и пустота». Это не название работы Хайдеггера, это так назвали, обозвали издатели. «Ницше и пустота», Москва, 2006 год. Что это за сборник? Очень его рекомендовал бы для самого первого введения. Как вы понимаете, речь идет о Ницше. Я уже сказал, что у Хайдеггера и Ницше вышли два таких здоровенных тома, сейчас на русском языке. А это «Москва, 2006 год». Маленькая книжечка, дешевенькая. Здесь две его очень важных статьи о Ницше. Одна «Слова Ницше, Бог мертв», прекрасная статья. Вторая «Европейский нигилизм». Тоже очень важно. А она обставлена двумя маленькими миниатюрками, одну из которых я вам сейчас собираюсь зачитать дальше. Вот. В общем, тут две огромных статьи и два фактически философских стихотворения Хайдеггера. Вот очень хороший сборник. Еще один сборник, сейчас уже, наверное, ставший раритетом, один из первых выходивших о Хайдеггера на русском, «Разговор на проселочной дороге». Здесь собраны разные интересные его статьи тоже. «Москва, 91-й год». «Москва, 91-й год». Ну, повторяю, еще множество его других книг я поднесу, может быть, на следующих наших встречах, когда у меня будет полегче на первых парах, переходя постепенно от... Ну, вот это некоторые книги, с которых, может быть, стоило бы начать говорить о книгах Хайдеггера и о Хайдеггере, хотя, повторяю, их очень много. И сейчас идет вал переводов, и сами понимаете, что я не буду хайдеггероведом, ну, ни в малейшей степени, еще раз, не будьте ко мне суровы, повторяю, задача совершенно неподъемная, не успеваю не то что читать, но и покупать все. Вот. И для, переходя к биографии уже Хайдеггера, я хочу сказать о двух вещах на стыке, так сказать, философии и биографии. Одну я принес, а вторую не принес. Сейчас я их назову вторую, а сначала покажу первую. Замечательная книга, тем более, может быть, для вас, для историков. Я знаю, что здесь есть люди, которые профессионально занимаются Германией 20 века, да, и так далее. Вот. Да, Евгений, не прячьтесь. Ну, вот. Так вот, замечательная книга, я ее очень люблю. Значит, переписка Хайдеггера и Ясперса, да, два великих философа с очень сложными взаимоотношениями. Вот, так называется, Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, переписка. Интереснейшая книга, я ее раз три читал вдоль и поперек. Значит, Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, переписка, 20-63 годы, Москва, 2001 год. Вот. Ну, она, как вы понимаете, ну, да, когда два таких великих человека переписываются 40 с лишним лет, тут все, и личное, и философское, и внешние обстоятельства жизни, и какие-то черты личности. В общем, упоительное чтение. Просто я ее штудировал вдоль и поперек с упоением. Вот. Ну, об отношениях Хайдеггера и Ясперса я неизбежно буду говорить, тем более, что многие из присутствующих слушали мой спецкурс по экзистенциализму, с Ясперсом знакомы намного больше, чем с Хайдеггером, и можно будет их сравнивать, да и нужно. Ну вот, значит, и хочу заметить, что у Ясперса, особенно тех, кто из вас слушал спецкурс по экзистенциализму, вы знаете, есть такая книжечка, крошечная, маленькая, под названием «Философская автобиография». Ее издали в России, я ее сегодня не принес, она крошечная, поскольку Ясперс был не только великим философом, но и психологом, и психиатром, ее издала Ассоциация психиатров. Вот. Но в этом издании, в этой книжечке, нет одной главы. И глава эта о Хайдеггере. То есть их отношения были настолько деликатны, настолько важны, что Ясперс завещал эту главу не печатать, пока и он, и Ясперс не умрут. Они оба не умрут, в общем. Да? И эта глава о Хайдеггере, она очень интересна. Ее можно прочитать теперь на русском языке. Я ее не принес сегодня, я могу сказать, где это можно сделать. Значит, есть такой сборник. Может быть, я его принесу на одной из следующих встреч. Можете себе уже записать. В серии «Азбука классика» вышла чудесная книжка под названием «Фауст и Заратустра». «Фауст и Заратустра». Это сборник текстов немецких философов 20 века. Между прочим, называется она в честь доклада героя нашего позапрошлого нашей встречи, да, то есть товарища Гессе. Доклад, собственно, вот я упоминал в своем вопросе к Марии, значит, «Фауст и Заратустра» — это доклад, который Гессе делал в начале 20 века, да, где он сравнивал Ницше с Гёте и так далее. Так вот, и естественно, в этом маленьком сборничке, но замечательном, там есть и Гуссель, и там очень много о Хайдеггере. Но я сейчас не буду говорить, что там вообще есть о Хайдеггере, там есть глава Ясперса «Хайдеггер», да, то есть, где Ясперс с необычайной откровенностью и глубиной дает, как он себя представляет, Хайдеггера, их взаимоотношения и так далее. Повторяю, эта глава не печаталась первоначально, и потом была уже издана после того, как оба героя умерли. Вот, так что, кому интересно, вот тоже очень интересная главка, я буду на нее сегодня ссылаться. Вот, то есть глава, которая так называется «Хайдеггер» из философской автобиографии Карла Ясперса. Вот в этом сборнике «Фауст и Заратустра» есть она на русском языке. Ну вот, двигаясь дальше от книг Хайдеггера и уже таких не философских, а биографических. Хотя, надо сразу сделать еще одно такое отступление. Сам Хайдеггер бы меня, конечно, не похвалил сегодня за многое, в том числе и за то, что я собираюсь в дальнейшем очень много говорить о его биографии. Однажды, есть такая легенда, он выступал перед студентами с лекцией об Аристотеле. И он начал ее такими словами: Аристотель родился, жил и умер. Теперь перейдем к его философии. То есть Хайдеггер считал, что помните, у Ключевского есть такие фразы, что говорить о мыслителе – это говорить о его мысли. Жизнь мыслителя – это его мысль. И Хайдеггер категорически согласился бы с этой мыслью Василия Осиповича. То есть для него, конечно, его жизнь – это его мысль. И он бы, конечно, не хотел, чтобы разбирали там, где он учился, на ком женился, каким был человеком и все такое. Я тут не согласен, да простит мне, так сказать, не отсохнет у меня язык за такую фразу, да, не согласен тут с Хайдеггером. Я все-таки буду говорить много о его биографии сегодня, но сам Хайдеггер, сразу говорю, категорически выражает несогласие со мной в этом вопросе, вот, потому что он считает, что все это ерунда, а говорить об обстоятельствах жизни человека не надо, только о философии. Философия – это и есть жизнь философа. Я все-таки считаю, что очень важно понять какие-то обстоятельства жизни биографически. Но, повторяю, конечно, вот. Теперь, поэтому я сказал, что я сейчас перехожу от философии к жизни, но для Хайдеггера его жизнь – это и есть его философия. Это важно заметить, да, я привел вам этот анекдот с Аристотелем. Так вот, о Хайдеггере. Конечно, сейчас вышло море книг, самых разных, разоблачительных, воспевательных, дурацких, глубоких, хороших, плохих. И я буду их понемножку притаскивать. Да, у меня дома больше 20 книг о Хайдеггере, не считая там сотен статей разных. Вот. Естественно, что я сегодня не мог их принести. Но я принес две книжки. Одну очень хорошую, и вторую не очень хорошую. Вот, значит, ну, я, повторяю, не так уж много читал Хайдеггера и о нем, но книгу, которую я всем безумно рекомендовал бы, совершенно изумительная книжка, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей», извините, автор Рюдигер Сафранский. Я почти ничего не знаю об этом Рюдигере Сафранском, кроме того, что он написал еще изумительную книжку о Шиллере, которую тоже я читал, и она тоже у меня есть. Вот. Но Рюдигер Сафранский, надо сказать, молодец. Так вот, Рюдигер Сафранский, Хайдеггер так и называется, да, в серии «Жизел», книжка изумительная совершенно, «Москва, 2002 год», писать популярную книгу о биографии Хайдеггера – дело безнадежное, но вот Сафранскому как-то удалось, он очень деликатно дал интеллектуальный фон, биографический фон, как-то мысль Хайдеггера. Ну, в общем, повторяю, мне эта книга очень нравится, я ее тоже очень люблю читать и перечитывать, так что вот всем, кто как-то заинтересуется и Хайдеггером, и этой, повторяю, тут речь, говорить о Хайдеггере, это всегда говорить больше, чем о Хайдеггере, да, это говорить вообще о, там, как минимум о 20 веке, о разных, я уже привел кучу разных параллелей и пересечений, вот, в общем, тут как-то все это очень здорово, поэтому помните, я приводил многим присутствующим эту притчу, когда Паскаль пытался 3 часа убедить какого-то глупого французского дворянина в какой-то примитивной теореме, тот никак не въезжал. В конце концов, Паскаль отчаялся и сказал, ну это так, даю слово дворянина. На что Паскаль сказал, дворянин ему сказал, ну вы бы сразу так сказали, я бы вам поверил. Вот, так вот я даю слово дворянину, что книга чудесная, да, не будучи дворянином, тем не менее, но книга очень хорошая. И еще одна книга, вы можете ее встретить на развалах, серия хорошая, а книга мне не нравится. Причем писал ее ученик Хайдеггера, но то ли ученик плохо написал, то ли переводчик все испортил. Но, в общем, я эту книгу не так могу рекомендовать, но все-таки я ее принес, тем более тут много картинок тоже. Серия эта вам известна в Челябинске, да? В ней вышла чудесная книжка, например, о том же Гессе, о том же Гофмане, о том же Навалисе, о том же Кирхегоре. И вот, на мой взгляд, не очень хорошая книжка о Хайдеггере. Но, тем не менее, Вальтер Бимель, ученик Хайдеггера. Книжка, так называется, «Мартин Хайдеггер» тоже. Вы можете ее встретить на развалах за какие-нибудь 50 рублей. Она еще продается часто в Москве, как и другие книги этой серии. Вот если книжку о Навалисе, Киркегоре, Гофмане, Гессе, Юнге и некоторые другие я вам очень рекомендую, то книжку о Хайдеггере не могу рекомендовать. Ну, если не считать, конечно, множество картинок, что тоже хорошо. Вот. Потому что как-то, не знаю, не нравится она мне по разным причинам. Но тем не менее. Итак, Вальтер Бимель, Мартин Хайдеггер, Челябинск, 98 год. Не пугайтесь, что Челябинск, что 98, все равно она всюду продается. Вот, как и другие книги подобные ей. Вот. Ну вот, самое первое книжное введение. Самое первое. Но прежде чем я начну систематически рассказывать, родился, учился и так далее, я все-таки хочу с самого начала вас погрузить в самую суть. А как это можно сделать? А очень просто. Прочитав один маленький текст. Кстати, я не могу вам показать еще одну изумительную вещь. Когда я только-только начинал подступаться к Хайдеггеру, я, собственно, и сейчас не продвинулся дальше, но тем не менее, знаете, что первое? Я уже сказал, что одна из первых работ Хайдеггера, вышедшая на русском, была его статья «Платона и его учение Платона обычной» в 86 году. Но в 89 году исполнилось 100 лет со дня рождения Хайдеггеру. Тут уже в Советском Союзе какая-то была реакция. И в 90-м году вышла первая книжка. Но книжка, такая маленькая брошюрка. Значит, была такая серия. Вот у меня не могу вам сейчас ее показать, потому что я ее дал почитать одному пятикурснику, и тот пока мне ее не вернул. Была такая серия «Первоисточник». Брошюрка за 5 копеек. Да, такая с ладошку, с половиной формата, 30 страничек. И там выходили, там, не знаю, Плеханов об истории, там, Флоренский о чем-то, там, не знаю, Вернадский о ноосфере. И вот вышла книжка Михайлова. Того самого Михайлова, да, второго нашего хайдеггероведа, «Мартин Хайдеггер. Человек в мире». Ну, казалось бы, 90-й год, советский читатель, да, брошюрка за 5 копеек в рубрике «Первоисточник». И надо же, знаете, Михайлов сумел на этих 30 страничках маленького формата что-то сделать, да, то есть вот он сумел для советского читателя в 90-м году что-то важное о Хайдеггере сказать в этой маленькой брошюрке. Вот у меня сейчас ее нет, она с ладошку величиной и 30 страничек, но тем не менее, вот. И там он включил, почему я не вспомнил вообще? Ну, во-первых, как пример того, как можно о безумно сложных вещах говорить знающему человеку все-таки адекватно, а с другой стороны, потому что он сделал то, что сейчас я собираюсь сделать, по его примеру. Он начал эту маленькую брошюрку с одного текста Хайдеггера. Я хочу вам его зачитать. Текст маленький. У меня вам один совет. Текст называется «Проселок». Он написан где-то в 48-49 году, уже в почтенном возрасте. У меня к вам совет. Не напрягайтесь, а наоборот, предельно расслабьтесь. Потому что этот текст очень медитативный, очень многослойный. Я потом попытаюсь его немножко покомментировать. Вот. И это все равно как о халве. Да? Можно говорить очень много, но слаще во рту не станет. А лучше прочитать что-то. И этот текст очень важный, и многослойный, и многомерный, и выигрышный для начала разговора о Хайдегере. Поэтому, повторяю, мой вам совет. А вот если бы я вам сейчас читал, допустим, «Дао Дэ Цзин», в конце жизни Хайдегер очень увлекся даосизмом, между прочим, да, занимался активным изучением даосских текстов. Вот. А вот вы же не будете напрягать голову, пытаться следить за каждым словом, вы попытаетесь отдаться музыке этого бездонного текста. Вот попробуйте то же самое сделать сейчас. Да? То есть мой вам совет – не напрягаться, а наоборот – воспринимайте этот текст как можно более непосредственно. Потому что Хайдеггер может быть предельно прост, но это такая простота, которая нами сейчас утеряна. Да? Может быть, как раз так просто смотреть на вещи, как может смотреть ребенок, как, может быть, смотрели древние греки там, во времена Парменида с Гераклитом. Мы уже не можем. А вот это было бы хорошо. Итак, послушайте. Тут, сразу скажу, упоминаются разные географические названия, связанные с детством Хайдеггера, и одно имя только философское – Майстер Экхарт. Это великий немецкий мистик, как вы знаете, величайший 13 века. Хайдеггер считал его своим учителем. А вот это единственное имя, которое здесь прозвучит. Итак, проселок. Он от ворот дворцового парка ведет в Энрит. Старые липы смотрят во след ему через стены парка, будь то в пасхальные дни, когда дорога светлой нитью бежит мимо покрывающихся свежей зеленью нив и пробуждающихся лугов, будь то ближе к Рождеству, когда в метель она пропадает из виду за первым же холмом. От распятия, стоявшего в поле, она сворачивает к лесу. Близ опушки она привечает высокий дуб, под которым стоит грубо сколоченная скамья. Бывало, на этой скамье лежало сочинение того или иного великого мыслителя, которого пытался разгадать неловкий юный ум. Когда загадки теснили друг друга и не было выхода из тупика, тогда на подмогу приходил идущий полем проселок. Ибо он безмолвно направляет стопы идущего извилистой тропой через всю ширь небогатого края. И до сих пор мысль, обращаясь к прежним сочинениям или предаваясь собственным опытам, случается вернется на те пути, которые проселок пролагает через луга и поля. Проселок столь же близок к шагам мыслящего, что и шагам поселянина, ранним утром идущего на покос. С годами дуб, стоящий у дороги, все чаще уводит к воспоминаниям детских игр и первых попыток выбора. Порой в глубине леса под ударами топора падал дуб, и тогда отец, не мешкая, пускался в путь напрямик через чищобу и через залитые солнцем поляны, чтобы заполучить для своей мастерской причитающийся ему штер древесины. Тут он, не торопясь, возился в перерывах, какие оставляла ему служба при башенных часах и колоколах, и у тех, и у других свое особенное отношение к времени, к временному. Мы же, мальчишки, мастерили из дубовой коры кораблики и, снабдив грибными банками и рулем, пускали их в ручье Меттенбахе или в бассейне у школы. Эти дальние плавания еще без труда приводили к цели, а вскоре оканчивались на своем берегу. Грезы странствий еще скрывались в том едва ли замечавшемся сиянии, какое покрывало тогда все окружающее. Глаза и руки матери были всему границей и пределом. Словно хранила и ограждала все бытие и пребывание ее безмолвная забота. И путешествием забавам еще ничего не было ведомо о тех странствиях и блужданиях, когда человек оставляет в недосягаемой дали позади себя любые берега. Меж тем твердость и запах дуба начинали внятнее твердить о медлительности и постепенности, с которой растет дерево. Сам же дуб говорил о том, что единственно на таком росте зиждется все долговечное и плодотворное, о том, что расти означает раскрываться навстречу широте небес, а вместе корениться в непроглядной темени земли. Он говорил о том, что самородно подлинное родится лишь тогда, когда человек одинаково и по-настоящему готов исполнять веления превышних небес и храниться под защитой несущего его на себе земли. И дуб продолжает по-прежнему говорить это проселку, который, не ведая сомнений в своем пути, проходит мимо него. Все, что обитает вокруг проселка, он собирает в свои закрома, уделяя всякому идущему положенное ему. Те же пахотные поля и луга по пологим скатам холмов во всякое время года сопровождают проселок на его пути, приближаясь и удаляясь. Все одно, погружаются ли в сумерки вечера альпийские вершины высоко над лесами, поднимается ли в небеса навстречу летнему утру жаворонок там, где проселок пролег грядою холмов, дует ли со стороны родной деревни матери порывистый восточный ветер, тащит ли на плечах дровосек, возвращаясь к ночи домой, вязанку хвороста для домашнего очага, медленно ли бредет, переваливаясь под воду, груженная снопами? Собирают ли дети первые колокольчики на меже луга? Или же туманы целые дни тяжкими клубами перекатываются под гривами? Везде, всегда и отовсюду, в воздухе, над дорогой, слышится зов. утешение и увещание, в котором звучит все то же самое. Простота несложного сберегает внутри себя в ее истине загадку всего великого и неприходящего. Незваная простота вдруг входит в людей и, однако, нуждается в том, чтобы вызревать и цвести долго. В неприметности постоянно одного и того же простота таит свое благословение. А широта всего, что выросло и вызрело в своем пребывании возле дороги, подает мир. В немодство у нее речей, как говорит Экхарт, старинный мастер в чтении жизни, Бог впервые становится Богом. Однако зов проселка, утешающий и увещевающий, слышится лишь до тех пор, пока живы люди, которые родились и дышали его воздухом, которые могут слышать его. Эти люди покорны своему истоку, но они не рабы махинаций. Если человек не подчинился ладу зова, исходящего от дороги, он напрасно тщится наладить порядок на земном шаре, планомерно рассчитывая его. Велика опасность, что в наши дни люди глухи к речам проселка. Шум и грохот аппаратов полонили их слух, и они едва ли не признают его гласом Божиим. Так человек рассеивается и лишается путей. Когда человек рассеивается, односложность простоты начинает казаться ему однообразной. Однообразие утомляет. Недовольным всюду мерещится отсутствие разнообразия. Простота упорхнула, ее сокровенная сила иссякла. Вероятно, быстро уменьшается число тех, кому еще доступна простота, благоприобретенное достояние. Однако те немногие, они останутся, и так везде. Питаясь кроткой мощью проселочной дороги, они будут долговечнее, чем гигантские силы атомной энергии, искусно рассчитанные человеком и обратившиеся в узы, что сковали его же собственную деятельность. Настоятельный зов проселка пробуждает в людях вольнолюбие. Оно чтит просторы и от печали в удобном месте не применет перешагнуть к светлой радости, что превышает все. Она же отвратит их от той неладности, когда работают, лишь бы работать, потворствуя ненужному и ничтожному. Светлая радость ведения цветет в воздухе проселка, меняющимся вместе с временами года, радость ведения, на первый взгляд, нередко кажущаяся мрачноватой. Это светлое ведение требует особой струнки. Кому она не дана, тому она навеки чужда. Кому она дана, у тех она от проселка. На пути, каким бежит проселок, встречаются зимняя буря и день урожая, соседствует будоражащее пробуждение весны и невозмутимое умирание осени, и видны друг другу игры детства и умудренная старость. Однако в едином слитном созвучии, эхо которого проселок неслышно и немо разносит повсюду, куда только заходит его тропа, все приобщается к радости. Радость ведения – врата, ведущие к вечному. Их створ укреплен на петлях, некогда выкованных из загадок здешнего бытия кузнецом-ведуном. Дойдя до Энрида, проселок поворачивает назад к воротам дворцового сада. Узенькая лента пути, одолев последний холм, полого спускается к самой городской стене. Едва белеет полоска дороги в свете мерцающих звезд. Над дворцом высится башня церкви святого Мартина. В ночной тьме, медленно, как бы запаздывая, раздаются 11 ударов. Старинный колокол, от веревок которого горели когда-то ладони мальчика, вздрагивает под ударами молота, лик которого угрюмый и потешный не забудет никто. С последним ударом колокола еще тише тишина. Она достигает до тех, кто безвременно принесен в жертву в двух мировых войнах. Простое теперь еще проще прежнего. Извечно то же самое настораживает и погружает в покой. Утешительный зов проселочной дороги отчетливо внятен. Говорит ли то душа, или мир, или Бог? И все говорит об отказе, что вводит в одно и то же. Отказ не отнимает, отказ одаривает. Одаривает неисчерпаемой силой простоты. Проникновенный зов поселяет в длинной цепи истока. Вот такой текст. Давайте подумаем, что это я сейчас вам прочитал. Ну, конечно, говорить о нем дело странное, но я попробую чуть-чуть сказать. Это поздний текст, не все тексты у Хайдеггера такие, но что-то, во что-то важное он нас вводит. Что это? Философское стихотворение в прозе? Да, конечно. Воспоминания о детстве? Да, конечно. Собственно, философский текст? Да, конечно. О чем он? Давайте подумаем. Он о возвращении на родину. О том, как человек уходит и возвращается. А Хайдеггер посвятит целую большую раннюю работу подробному разбору одной фразы Навалиса, великого романтика. Да? Я очень люблю эту фразу, и я с нее всегда начинаю первую лекцию по философии, когда знакомлюсь со студентами и высказываю свое кредо в философии. Я всегда цитирую эту фразу Навалиса. Хайдеггер посвятил ей целую большую работу. А фраза эта звучит, если вы помните, так. «Философия – это стремление быть повсюду дома». Дом человека – это бытие. Да? Современный человек потерял дом. Он бездомен, как говорят экзистенциалисты. Да? И вот о чем, собственно говоря, этот текст. Да? Он обо всем. Это действительно и воспоминания о детстве. Да, это конкретный ландшафт, вот конкретный проселок, конкретная церковь Святого Мартина, мать, отец. И в то же время, не зря я вначале сказал о неоплатонизме. Если вы помните, у неоплатоников была такая важная идея, они ее как-то зафиксировали. Ну, поздний неоплатоник Прокл, афинский, 5 век, говорит о том, что все в мире развивается триадически: пребывание, исхождение, возвращение. Все есть, потом выходит из себя, а исхождение по-гречески – это экстаз, а по латыни – экзистенция. Все сущее выходит из себя, а потом к себе возвращается. И, собственно говоря, Хайдеггер об этом и говорит, о том, как человек уходит от себя и может к себе не вернуться, а может вернуться. Это не метафоры, это все предельно конкретно. Вообще, надо сказать, что я уже сказал, что, может быть, самая большая сложность Хайдеггера – это не в каком-то специфическом языке, не в его сугестивности, которая очень ощущается, да? То есть он как бы что-то внушает нам. Специфическая работа со словом. Когда Хайдеггер хотя бы чуть-чуть, как я, пощупаешь, сначала он не пускает, а потом, когда чуть-чуть пустит, ты начинаешь совсем иначе воспринимать слова. Работа со словом. Мы об этом еще поговорим. Да? Например, выделение корней. Мертвое слово становится живым. Например, слово «событие». Да? Ты никогда не думал, что у него корень «бытие» и приставка «со». И ты начинаешь... Слово начинает оживать, жить. Но это отдельная тема. Так вот, о чем я говорю, что Хайдеггер, как ни странно, предельно земной философ. Если под землей понимать почвенный философ, не в смысле национализма, там, почвенник, Достоевский, Страхов и так далее. Если понимать под почвенностью, он философ из провинции, философ не из города, не из индустриальной цивилизации. Да? Огромную роль в его философии мироощущения играет земля, метафора земли. Вот мне, например, очень тяжело это воспринимать часто, потому что многие его мысли, они предельно телесны, предельно вещественны. И в этом тексте тоже. У него есть потрясающая работа поздняя, «Исток художественного творения», она вся посвящена анализу знаменитейшей картины Ван Гога, помните, «Башмаки деревенские». И он, начав с этих башмаков, начинает разбирать, что такое вообще искусство и что оно делает в познании мира. Ну вот, вот эта вот предельная конкретность. И еще один образ, я думаю, вы заметили. Образ дерева, которое поднимается тем выше, чем глубже его корни в земле. Это романтический образ. Чем глубже, тем выше. Чем глубже корни уходят в землю, тем выше дерево поднимается навстречу небу. Это любимый образ романтиков. Да. Поэтому, смотрите, вот тут и неоплатонизм с его идеей пребывания, исхождения, а исхождение – это экстаз, экзистенция и возвращение. И тема Родины – утерянной, утрачиваемой. Шумихи цивилизационной, да, ну и так далее. И в то же время, да, это просто рассказ о детстве, воспоминания мальчика о том, каким он был. Философия – это стремление быть повсюду дома. Эта фраза очень важная для Хайдеггера, и он часто к ней возвращается. И мне она кажется на сегодняшний день лучшим определением философии, если это можно назвать каким-то определением. О зове бытия и о забвении бытия. Поздний Хайдеггер будет говорить, что диагноз нашей культуры, нашей цивилизации, то, что Ницше выразил словами «смерть Бога», у Хайдеггера будет похожий, но другой диагноз – забвение бытия. Что значит забвение бытия? Это мы ушли из дома и его забыли, оказались бездомными. Вот. Ну, я тут ставлю многоточие. Повторяю, я часто говорю, что неблагодарное дело говорить прозой о поэзии, а это, конечно, поэзия, то, что я вам прочитал, философская лирика, и поэтому... Я всегда вспоминаю с нежностью свою учительницу, в кавычках, конечно, с нежностью, свою учительницу литературы, которая нам объясняла, как нам понимать песню о буревестнике. Я, по-моему, говорил, да, что буревестник – это большевик, Гагра – это кадет, она объясняла нам партийную принадлежность каждой птицы. Вот до такого маразма я не хочу и доходить, и объяснять вам, что означает всякая метафора у Хайдеггера. Мне кажется, что поэзия темы прекрасна, что вы можете сами отдаться его слову и как-то пойти за ним. Я не буду вам все объяснять, это не нужно, да и я, кто я такой, в конце концов. Вот. Просто мне важно было с этого начать, потому что здесь что-то очень важное сошлось вот в этом проселке. Маленький, незатейливый текстик, да? Не думайте, что у Хайдеггера все так же написано. Отнюдь нет. Но вот есть, тем не менее, такое. Ну, хорошо. А теперь, да простит меня Хайдеггер, начавший свою лекцию об Аристотеле словами «Аристотель родился, жил, умер», я поподробнее поговорю все-таки об обстоятельствах его земной жизни, чему будет посвящена вся вторая часть моей лекции. Ну, вот, собственно говоря, часть биографическая, оставив часть вступительную. Итак, Мартин Хайдеггер родился 26 сентября 1889 года, 26 сентября 1889 года, умер он в 1976 году, сразу скажу, то есть жизнь была весьма долгой, да, теперь вы понимаете, почему он успел написать больше 110 томов. 26 сентября 1889 года, а умер, я не помню, какого числа и месяца, но в 1976. В случае с Хайдеггером очень важно снова это напомнить. Он провинциальный философ, он приземленный философ, он философ из провинции, из деревни. И это чувство малой родины очень важно для Хайдеггера. Он родился в маленьком городишке, всего несколько тысяч жителей, на юге Германии, в Швабии. А швабами были многие великие немцы, тот же Гегель, например, или Гёльдерлин. В Швабии городишко Мескирх. Мескирх. Его папа был, мать была крестьянкой, а отец был ремесленником, бочаром, бочки делал. И был, что очень в данном случае важно, и что вы уже поняли из текста, который я прочитал, был звонарем и причетником, или причетником, я не знаю, как правильно сказать, или даже причетником, ну, в общем, при храме Святого Мартина. То есть отвечал за колокола, в этом храме, местной достопримечательности. Что очень важно, Германия, как вы знаете, страна в основном протестантская, но Хайдеггер был из католического региона, и его родители были глубоко верующими католиками. Это важно заметить. И католицизм наложил огромный отпечаток на всю юность Хайдеггера, и это очень существенно. Семья была довольно бедная. У него был брат и сестра. Брат был очень большой оригинал, Фридрих, Фриц. И, надо сказать, он был куда больше известен в городке, чем Мартин. Когда Мартин стал уже всемирно известным философом, местные жители говорили: «А, Мартин Хайдеггер, так это брат Фрица». То есть он считался куда большей достопримечательностью в своем районе, чем даже Мартин. Он помогал, он был тоже такой философ, самоучка своеобразный, и помогал брату перепечатывать какие-то его труды. И однажды Мартин подарил ему какую-то свою книгу с надписью такой шутливой: «Единственному в своем роде брату». Подчеркиваю, что он действительно единственный в их роде. У них были очень дружеские отношения. Но что важно, да, вот это чувство малой родины, католицизм родителей, жизнь. Ну, в общем, я не буду рассказывать, по-моему, лучше, чем в проселке, я все равно не смогу. Да, ощущения детства первые, той самой родины, откуда мы все родом, хотя все уходим и делаем вид, что мы становимся взрослыми. А некоторым даже действительно удается это внушить себе и другим со временем. Так вот, но семья была бедная. И Мартин бы не получил никакого образования, но тут пришла на помощь католическая церковь. Поскольку он, он закончил сначала какую-то там среднюю школу в городке Мескирх, но у родителей не было денег на дальнейшее образование, но иезуиты, католическое духовенство, взяли его на содержание, как человек, который, возможно, станет или священником, или защитником церкви, ну, в общем, послужит еще католической церкви. То есть он оказался, что очень важно, с одной стороны, на таком буксире у католической церкви и в то же время в некоторой зависимости от нее моральной, которая потом будет его тяготить, как мы заметим. И благодаря поддержке церкви он будет получать все свое дальнейшее образование. Сначала его отправили на несколько лет учиться в ближайший городок Констанц. Я думаю, что это тот самый Констанц, да, где был знаменитый Констанцкий собор, где сожгли Иоанна Гуса. По-видимому, это так и есть. Хотя, может быть, и нет, не знаю. Ну, в общем, вряд ли в тех краях много городов констанцев. Там он несколько лет учится в католическом колледже, в иезуитском. Один из крупнейших университетских центров, с которым будет связана значительная часть последующей жизни Мартина Хайдеггера, Фрайбург или Фрейбург по-разному переводят, где он тоже все эти годы ему помогает католическая церковь, повторяю, дает ему довольно приличную стипендию. Еще один важный штрих к портрету нашего героя. Он с детства обладал хорошим здоровьем, но героически сумел сделать все, чтобы его разрушить быстро. Невероятным трудом, усидчивостью, постоянным чтением. Но пока он еще его не подорвал, в детстве он увлекался футболом. Был нападающим в местной футбольной команде. Забавно, как Камю, как мы с вами будем с теми, с кем у нас будет еще, надеюсь, в следующем году спецкурс по экзистенциализму говорить. Хайдеггер был футболистом. И есть такая анекдотическая история, что уже когда он будет стареньким, там, 80-летним, всемирно известным философом, однажды как-то Мартин Хайдеггер ехал в электричке, к нему подсел какой-то его сосед и стал восторженно говорить: вы такой великий философ, у вас такие идеи. На что Хайдеггер сказал: да ладно, идеи, вы видели, как в последнем матче замечательно забил гол такой-то, такой-то. Вот. Уж я не знаю, так он шутил или это было искренне, но, по крайней мере, есть такая апокрифическая история. Вот. На тему о любви Мартина Хайдеггера к футболу. Так вот. Но, как я уже сказал, уже учась в Констанце, а потом во Фрайбурге, он сделал все, чтобы полностью испортить свое здоровье, потому что он 24 часа в сутки читал, занимался. И результат был, быстро произошел. Он приобрел тяжелую болезнь сердца и разные другие болезни, менее тяжелые. Это, кстати, привело, как ни странно, к конфликту, первому конфликту, первой трещинке с католической церковью. Вообще, начинал Хайдеггер как очень истовый католик. Первые его статейки в разных церковных ультраконсервативных изданиях были в духе защиты католицизма от разрушительного духа времени. Но когда он тяжело заболел сердцем, это означало, что он не сможет стать священником, потому что для отбора в духовенство были, как ни странно, очень высокие физические тоже требования. И в какой-то момент ему отказали в поддержке финансовой, это очень его уязвило. Потом он сумел, правда, снова получить от католической церкви поддержку, какую-то стипендию именную на развитие. И, то есть, но смотрите, что важно, да, он один раз потерял эту финансовую помощь, это все было очень унизительно, он от этого страдал. И когда он снова получил стипендию от католиков, то эта стипендия его ко многому обязывала. Он обязан был заниматься, да, он сначала хотел быть теологом, но постепенно его круг интересов переходит в сторону философии. Он начинает читать философские тексты Аристотеля, и он обязан заниматься разработкой томизма, то есть учения святого Фомы Аквинского. Даже когда ему это будет самому уже неинтересно, и он начнет все дальше уходить от католической веры, он будет ощущать себя связанным по рукам и ногам всеми этими благодеяниями, этой стипендией, и это существенно. То есть первые его философские искания были связаны с католицизмом, с томизмом. Вот, Фрайбург был таким оплотом католиков. Ну вот тут мы подошли к его первым философским интересам. Надо сказать, что Хайдеггеру ужасно повезло. Да, вы спросите, а как же Первая мировая война? Смотрите, ведь я сейчас не говорю все годы, когда он учился там, сям, но, скажем так, он закончил обучение студентам, теологам, потом философам во Фрайбурге в 15-16 годах. Он пишет свои первые работы, то есть самый разгар войны. Его не взяли в солдаты сначала по причине именно этой самой болезни сердца, но все-таки он должен был проходить военную службу, она была весьма своеобразной. Его взяли в военные цензоры, он должен был заниматься цензурой писем, вот, как человек болезненный. В самом конце войны его, впрочем, снова призвали в армию в 18 году и начали его обучать метеорологической службе какой-то. Но на фронт он так и не попал, что интересно, как-то вообще экзистенциалистов тянет на метеорологию. Как известно, Сартр тоже служил в метеорологических войсках уже во Второй мировой войне. Вот. Но вот Хайдеггеру не пришлось повоевать даже как Сартру в качестве метеоролога воюющего. Но тем не менее. Вот. Да. Так вот, то есть вот Первая мировая война задела его таким боком, что сначала военной цензуре, потом такой обучающийся, но недоучившийся метеоролог. Вот. Теперь о его философских увлечениях. Постепенно он начинает отходить от католицизма, его, на него давит чувство зависимости, вот, заниматься томизмом, быть католиком обязательно и так далее. Хотя это очень долгий и мучительный процесс, такой перелом в его жизни. На это во многом повлияло, во-первых, его женитьба. Ну, пришло время, кстати, вам начать показывать его разные портреты. В 19-м, если не ошибаюсь, году Хайдеггер женится на Эльфриде Петри. Эльфриде Петри. Она была протестанткой. Хайдеггер обещал духовенству, что он ее сделает постепенно католичкой, но получилось все скорее наоборот со временем. Вот. То есть не то, что она его сделала протестантом, но от католицизма он, в том числе и под ее влиянием, все сильнее отходил.
Она знала об этом обещании?
Ну, да. Да. В общем, да. Вот, вот новобрачные. Молодой Мартин со своей молодой женой. А внизу, посмотрите, вот знаменитая хижина в Тоддетнауберге. Это в Альпийских горах знаменитая хижина, где Хайдеггер проводил очень много времени, писал свои главные труды, вот, на лоне природы. Вот, вот молодой Хайдеггер со своей супругой Эльфридой Петри. У них родятся, по-моему, трое детей. Если не ошибаюсь, впоследствии. Вот, а это вот хижина знаменитая хайдеггерская. Ну вот. Первым его философским учителем был не кто-нибудь, а сам Риккерт, да, великий философ-неокантианец, фрайбургский, он был его научным руководителем, под его началом Хайдеггер начинает философский труд. Но очень быстро у него появляется новый кумир надолго. Это еще более крупная фигура, это Гуссерль. К сожалению, и отсутствие времени, и крайняя сложность темы и так далее не позволяет мне сейчас уйти в область Гуссерля и феноменологии, которую он создал, поэтому... Ну, придется тут как-то говорить очень декларативно, но Эдмунд Гуссерль, один из самых великих философов 20 века, да, создатель такого грандиозного течения, как феноменология и метода феноменологического, из которого очень многое вышло. И как раз в это время слава Гуссерля стояла в зените. Хайдеггер читает его логические исследования знаменитые, очень ими увлекается. И тут как раз Гуссерль оказался во Фрайбурге профессором, и Хайдеггер становится его ассистентом. Вот, и приват-доцентом, защищает первые свои диссертации. То есть начинает свою научную карьеру. И Хайдеггер был настолько, вот о нем говорят, что у него была страсть мыслить, страстное мышление. Мы привыкли, что мысль – это всегда что-то такое отстраненное, абстрактное и так далее. А Хайдеггер вкладывал в мысль, его мышление поистине онтологично, да? Он вкладывал огромную страсть. Он был очень вдумчив, очень скрупулезен. И кроме того, он был великолепным преподавателем. Наверное, сейчас мы сделаем... одно из первых лирических отступлений на тему Хайдеггера как преподаватель. А вот что можно сказать о Хайдеггере педагоге? Почему к нему сразу начали тянуться? Вообще, очень интересная штука. Хайдеггер не любил печататься. Он вообще, повторяю, не любил тусоваться, публичность какую-то и так далее. Но, как пишет о нем Ханни Арендт, в 20-е годы по Германии начали распространяться слова о великом мыслителе. И как она пишет, принц, скрытый король, который претендует на корону. То есть... Он ничего не публикует, у него не выходит никаких книг, но при этом к нему тянутся, слава о нем растет благодаря его занятиям. И вот самое время сказать пару слов о Хайдеггере как о преподавателе. Во-первых, он очень своеобразно работал с текстами. Он отбирал для своих занятий какой-нибудь текст, и они могли сидеть целый семестр над тремя страницами. Но их они прорабатывали досконально. Хайдеггер категорически требовал, чтобы, изучая текст, ну вот у Гуссерля был знаменитый лозунг «к самим вещам», да, научиться видеть вещи, как они есть. Вот у Хайдеггера, можно сказать, к самим текстам. Никаких экранов. То есть он категорически отрицал, чтобы его ученики ссылались на его труды, на чужие труды. То есть научиться видеть, скажем, Платона изначально. То есть для Хайдеггера очень важный аспект философии – это снова и снова заправлять вопрошание. То есть увидеть текст, как он есть, без всяких информационных экранов. Не читать... Какой-нибудь умный дядя мне объяснил, что Платон имел в виду. Нет, к черту этого дядю, даже если это сам преподаватель, сам Хайдеггер, читать Платона. Платона, как он есть, да? И вдумчиво, слово за словом, то есть убрать все вот эти информационные экраны. И что дальше? Хайдеггер хотел, чтобы его ученики, работавшие с текстами, через текст... Сначала мы убираем все, что мешает нам воспринять текст. Всякие объяснения, учебники, там, всякую литературу вокруг этого текста. А потом мы... убираем и сам текст, и видим то, что его породило. Вот это очень важно, да? Ну, учитывая поздний интерес Хайдеггера к даосизму, напомню вам, может быть, не все помнят, очень любимую мною даосскую притчу, помните, когда даосская притча, да, словами пользуются, точнее, сейчас, сетями пользуются для ловли рыб, когда рыбы пойманы, сеть становится не нужна, силками пользуются для ловли зайцев, когда заяц пойман, силки становятся не нужны, словами пользуются для ловли, для выражения мыслей. Когда мысль выражена, слова становятся не нужны. Где мне найти человека, забывшего про слова, чтобы с ним поговорить? Вот Хайдеггер как раз в таком даосском ключе говорит, сначала мы убираем все, что мешает нам воспринять текст, потом мы работаем с текстом, и через текст приходим к тому, что его породило. Да? То есть вот как бы такой вот наивный, непосредственный взгляд, который помогает пробиться к самой сути мысли, да? К самой сути вопроса, к самой сути проблемы. Вот, то есть он был мастер диалога, мастер семинарских занятий, ну и лекций тоже, лектором был прекрасный. И в итоге он совсем еще юный человек, да, ну смотрите, там, сколько там, к 20-му году ему было каких-то там 30 лет, с небольшим, совсем, в общем, небольшой возраст для философа, вокруг него начинают появляться, ну и вокруг Гуссерля, весь цвет, те люди, которые создали мысль 20 века, да, у него учеником становится Гадамер, да, основоположник философской герменевтики, его ученицей становится Ханни Арендт, его близким товарищем Макс Шеллер и другие такие, да, Рудольф Бультман, создатель протестантской теологии новой, диалектической и так далее. То есть самые-самые-самые громкие имена здесь возникают. Вот. То есть вот это вот, да, еще, конечно, работа со словом, но мы об этом еще не раз будем говорить дальше. Так вот, но при этом он ничего не публикует. И отсюда возникает такая бюрократическая проблема. Вообще, да, еще одна очень важная черта Хайдеггера 20-х годов, да и позднее, это его протест против вот этой заскорузлости университетской, академизма. Это то, что их тогда очень свело и сроднило с Ясперсом, о чем я буду дальше говорить. То есть философия дискредитирована, она превратилась в коллекционирование чужих мыслей. Надо вернуть философию живую мысль, да, вот эту страсть мышления, работу с текстами, сделать университет снова, преодолеть узкую специализацию, то есть дать мощный динамический импульс, преодолеть всю вот эту кондовую бюрократию, академизм, узкую специализацию, схоластику, которая налипла на университет. То есть Хайдеггер выступает за радикальное обновление философии в университете и самого университета. И эта революционность сближает его с Ясперсом, с которым они в это время тоже сходятся. И что интересно, Хайдеггер 12 лет ничего не публикует практически. А для бюрократов это важно, да, публикации. Вот они бы никогда не сделали Сократа даже доцентом, потому что у Сократа вообще ни одной публикации не было. Ему бы не светило стать доцентом, не говоря уж профессором. Вот, плохо у Сократа было с публикациями в свое время. Так вот, по тем же причинам Хайдеггера тоже не хотели долго никем делать, а он хотел как-то, да, в нем было это желание все-таки как-то расти, тем более он вышел из бедной семьи, да, все время там нуждался в чем-то и сталкивался с какими-то интригами, какими-то подковерными всеми этими раскладами. И в итоге, в конце концов, Гуссель его, что называется, взял за шкирку и сказал: нам что-то публиковать. И Хайдеггер говорит: ну надо так надо, ладно. Взял кусок написанных текстов и публиковал. И это нечто стало книгой, которая изменила 20 век, бытие и время. Вот если бы не... Вот о пользе бюрократии, да, если бы не немецкие чиновники, требующие обязательно, что если ты хочешь стать профессором, что-нибудь публикуй, Хайдеггер, может быть, бы и не издал «Бытие и времени». Вот. То есть в 27 году он все-таки печатает что-то, скрипя сердце, да, и это что-то оказалось «Бытием и временем». Вот. Что позволило ему... Вот видите, как связано высокое и низкое. Жалкая проза и высокая философия. Это позволило ему стать профессором. Ну вот. Скажем... Если уж мы об этом заговорили, вы знаете, наверное, про мытарство бедного Канта, который уже был всемирно известным философом, уже написал там «Критику чистого разума», а все еще остался жалким приват-доцентом, и там все время как-то вот немецкие бюрократы не давали Канту продвинуться. Один раз ему предложили, сказали: может быть, профессором, но у нас есть только одна вакансия, профессор, по-моему, поэзии, и в твоей функции будет входить писать оды периодически королю. На что Кант сказал: нет, вот это я не могу, это выше моих сил, я лучше застрелюсь. И пришлось еще ждать 10 лет. Потом освободилась еще какая-то вакансия. Кант говорит: ну, хочу быть профессором, да. А ему говорят: нет, есть твой коллега, он на 5 лет старше, у него послужной список дольше, жди опять. Вот. И Кант там до глубокой старости все сидел в приват-доцентах, пока, наконец, не стал профессором. Вот. Ну, то есть, да, это бюрократия, это, конечно, ужасно. Вот. Так вот, вот, ну вот с Хайдеггером похожая история. Я не буду сейчас рассказывать все эти перипетии, но вот в 28 году он, наконец, станет профессором. Да. Так вот, период с 15 года по середину 20-х он проводит рядом с Гуссерлем. Это период такой очень плодотворный, когда с Хайдеггером связывается мысль о обновлении философии, к нему тянутся, как я уже сказал, вот этот образ Ханни Арендт, принц, скрытый принц, да, как вот, знаете, у шиитов есть идея скрытого дервиша, что есть где-то скрытый дервиш, который явится миру и мир спасет, вот что-то похожее распространяется в 20-е годы, скрытый имам, да, извиняюсь. Все, скрытый имам, конечно. Да. Вот. Также по Германии распространяется слух о каком-то скрытом таком философе, который ничего не печатает, но при этом замечательный, и все стремятся на него посмотреть, послушать, поучиться. Вот. И Гуссель так в таком восторге от Хайдеггера, что однажды он говорит Гадамеру в 23-м году: феноменология – это я и Хайдеггер. Вот. То есть он считает, ну и не без оснований, Хайдеггера своим самым выдающимся учеником, готовит его в свои преемники во всех смыслах. Вот. Гуссель очень уже прославлен, известен, он всячески ему протежирует. Хайдеггер на несколько лет переезжает профессором в Марбургский университет, где освободилось место. А потом в 27 году, после того, как он напечатал «Бытие и время», он возвращается во Фрайбург, где становится профессором, причем занимает кафедру Гуссерля. Гуссель уже старенький, ему 68 лет, он освобождает пост, он уходит дописывать свои труды и передает кафедру своему любимому ученику, естественно. То есть Хайдеггер его прямой ученик, последователь, наследник, если так можно выразиться. Он унаследовал гуссерлевскую кафедру в Фрайбурге. Вот. Теперь, ну, я замечу пока, к этому я вернусь чуть-чуть дальше, это очень важная тема, Хайдеггер и Ясперс. Просто замечу, что в 20-е годы к ним относятся самое золотое время их взаимоотношений. Они познакомились в 20-м году, они ощутили себя близкими, они почувствовали масштаб личности друг друга. Яспер старше, он больше говорит, он уже опубликовал несколько больших книг. Хайдеггер моложе, но оба чувствуют желание взбунтоваться против профессорской академической философии. Оба увлекаются Киркегором в это время. Оба очень любят Ницше, который слава в это время распространяется очень сильно. Оба чувствуют единомышленников друг в друге. Но не все так просто. Я еще вернусь к их взаимоотношениям. Это время их такого, как они называли, боевое содружество. И Хайдеггер очень часто ездит в другой, еще один университетский центр, Гейдельберг, где проходит деятельность Ясперса. То есть это время их теснейшей дружбы, сотрудничества, хотя не все так просто в их отношениях уже тогда. Вот. Итак, Хайдеггер преподает, пишет, он очень далеко ушел уже от католицизма и влияния жены протестантки, и идейная эволюция, и ощущение зависимости от католической церкви. В общем, он разрывает с католической церковью фактически. Повторяю, атеистом он, на мой взгляд, не становится, все сложнее. Это очень деликатный и тонкий вопрос. Но даже прослушав текст «Проселок», я думаю, вы поняли, что это не атеист писал. В дальнейшем я, может быть, слегка буду этого касаться. От официальной католической церкви он уж точно уходит очень далеко. И когда его мать умерла в 27-м году, он совершает такой акт, я бы сказал, совершенно символический. Он на ее гроб кладет рукопись «Бытия и времени». Я думаю, что мать бы, во-первых, ничего не поняла, если бы была жива, а во-вторых, если бы поняла, то не одобрила бы очень сильно. Такой символический акт, он как бы знаменует разрыв его с католической традицией. Что можно еще сказать про эти годы? Вот 27-й год, вышло «Бытие и время». Еще одна работа, на которую я хочу обратить ваше внимание, к ней я хочу вернуться в следующий раз. Работа очень важная для понимания «Бытия и времени» – это его речь, произнесенная при вступлении в пост профессора кафедры во Фрайбурге в 29-м году. Что такое метафизика? Это небольшая, но совершенно изумительная вещица. Она есть вот в этом сборнике, в частности, да, «Бытие и время». Здесь какие-то очень важные вещи о сути метафизики, о ничто, об экзистенциальном ужасе. Я уделю этой лекции большое внимание в следующий раз. В общем, Хайдеггер все более отходит от гусарлевского понимания феноменологии. И вот обычно делят Хайдеггера на два периода. Ранний, который вершина которого является «Бытие и время». Эта работа оказала абсолютно решающее влияние на весь 20 век, и особенно на экзистенциализм. Без «Бытия и времени» не было бы Сартра, там, с «Бытие и ничто» и многого другого. Но с начала 30-х годов у Хайдеггера начинается вот этот самый кёр, кто тут у нас немецкий знает, да, кёр, поворот. Вот такое слово, которое всегда пишут, когда говорят о Хайдеггере. Поворот. Я думаю, нашу последнюю встречу о Хайдеггере, то есть, наверное, через три раза, на четвертый, посвятить этому повороту и что там будет после. Но если сказать совсем коротко, совсем предварительно, то чем он характеризуется? Тема, которая всегда занимала Хайдеггера всю его жизнь, это бытие. Как мыслить бытие, что это такое? Но ранний Хайдеггер, он наиболее близок к экзистенциализму. Он говорит так, прежде чем понять бытие, давайте разберемся с тем видом сущего, а Хайдеггер резко разделяет эти два понятия, сущее и бытие, да? С тем видом сущего, который способен поставить вопрос о бытии, то есть с человеком. И поэтому Хайдеггер говорит, да, бытие – это моя главная тема, но давайте сначала разберемся с человеком. И, собственно говоря, книга «Бытие и время» – это то, что опубликовано под этим названием, это полкниги, как мы с вами будем говорить, незаконченный далеко проект. Это некое введение во введение. То есть прежде чем подойти к бытию, давайте поговорим о том виде сущего, который ставит вопрос о бытии, человек. И вот в «Бытии и времени» заложены все основы экзистенциальной аналитики, то есть размышления о экзистенции, экзистенциальный ужас, подлинное и неподлинное существование, проблема смерти, ну и многое-многое другое, о чем я более чем популярно и примитивно пытаюсь рассказать за две следующие наши встречи. Хайдеггер, смотрите, сколько корней, истоков, тем Аристотель, Фома Аквинский, Лютер, с другой стороны Киркегор, с третьей стороны, конечно, Гуссерль. Вот те, на кого он опирается в это время. А с 30-х годов все изменится, да, с этим поворотом, кёр. Во-первых, Хайдеггер попытается искать другие подступы к бытию, уже не через человека. Тема бытия всегда будет для него главной, но ранний Хайдеггер – это попытка подступиться к бытию через человека, поздний Хайдеггер будет пытаться это сделать как-то иначе. Не случайно одна из его послевоенных книг будет называться «Лесные тропы» или «Окольные тропы». Вот, да. Через язык, через другие темы. И поздний Хайдеггер, во-первых, изменятся его собеседники. Сначала это будет Ницше в 30-е годы. Он прочитает кучу лекций и напишет кучу всего о Ницше. И досократики. Хайдеггер обратится к досократикам, прежде всего к Пармениду и Гераклиту. А затем Хайдеггер все дальше будет вообще уходить, как я уже сказал, от философии и метафизики. То есть его мысль все больше будет радикализироваться, все больше отходить от научной формы. И Хайдеггер будет говорить, что вообще говоря, надо преодолеть метафизику и философию, надо уйти от цивилизации, забывшей бытие, и философия должна пойти на выучку к поэзии, к искусству. И у позднего Хайдеггера уже даже не досократики с Ницше, и не Аристотель с Платоном, и не Гуссерль, а кто будут главные собеседники? Поэты и художники. Самый его любимый поэт – Гёльдерлин. Он его безумно любит, он ему посвящает множество работ. Георг Тракль, уже упоминавшийся в той цитате, которую я приводил. Из художников, например, Ван Гог. Я уже говорил, что очень важная работа позднего Хайдеггера, «Исток художественного творения», будет посвящена размышлению над картиной Ван Гога. И так далее. Поэты и художники. И уже будет преодоление такой сциентизированной научной формы философства, не даже философства, как такового. То есть задача уже не о том, чтобы добраться до бытия, а вообще как мыслить, как возможно мышление и так далее. То есть уход от вопросов, связанных с антропоцентризмом, с человеком, с человеческим, вопросы, которые наиболее приближали Хайдеггера к экзистенциализму в 20-е годы. Да, то есть меняется стиль мышления, меняется акцент, меняются собеседники. Вот все это стоит за этим понятием кёр, поворот. Ну, повторяю, я об этом подробно буду говорить в свое время. Ну, как подробно? Повторяю, вообще... Я не перестаю смеяться в том смысле, что вы понимаете, да, повторяю, вот, говорить о Хайдеггере, о такой глыбе, о такой фигуре, да, не зная немецкого и, в общем, толком его не читавший и так далее, это все очень приблизительно, очень смешно, поэтому все время не уставайте понимать, что все, что я сейчас рассказываю, это безумное упрощение, безумная схема, и поэтому, еще раз повторяю, как такой главный девиз на сегодняшней и всех последующих лекциях о Хайдеггере, лучший способ приблизиться к Хайдеггеру – это понять как его важность и значение, так и его непонимаемость. Вот это нормально. Это куда нормальнее, чем думать, что это что-то такое, какая-то крепость, которую можно взять с налета. Ну вот, или изложить в моем случае за несколько встреч, вот, даже если бы я был большим хайдеггероведом. Так вот, теперь мы возвращаемся к фактической стороне его жизни. Как вы понимаете, мы приближаемся к роковому рубежу, 33-й год. Я сегодня не принес горы книжек, кое-что у меня есть дома в моей библиотеке, кое-чего нет, которое вышло на эту тему. Всегда проще говорить не о сути философии, не о сложной мысли, а о каких-то жизненных событиях, ситуациях. Да, вы, Мария, в своем докладе о Гессе использовали замечательный образ, который из подачи Гессе вошел в культуру, фельетонная эпоха, да? Фельетонная эпоха. Эпоха, когда все обобсовляется, все сложное упрощается. Когда мы... Помните, как у Жванецкого? Это раньше, когда ведешь дискуссию, важно слушать собеседника. Сейчас достаточно его разглядывать. Вот. То есть вместо того, чтобы вникнуть в суть мысли человека, да, вот эпоха эстрады, эпоха попсы, эпоха журналистики такой примитивной и убогой. И... Понятно, что подступиться к хайдеггеровской мысли сложно. Куда проще налететь на вот этот факт его биографии, да, Хайдеггер и нацизм. И поэтому о Хайдеггере написаны горы всего, и огромная часть этих гор посвящена этой теме. Поэтому я, конечно, должен ее коснуться, но тут это надо сделать очень тонко, деликатно, осторожно. Поэтому я сделаю так. Сначала я вам расскажу несколько сухих фактов, а потом приведу точки зрения, ну и, может быть, назову какие-то книжки даже, которые вы захотите почитать по этому поводу. Как я уже сказал, Хайдеггер до начала 30-х годов совершенно был аполитичен. Ну, единственное, может быть, что он слишком фундаментальный мыслитель, не социальный, для него все это какое-то мельтешание на поверхности. Мыслитель, который мыслит тысячелетиями. Да? Я уже сказал, что Хайдеггер скажет, что то, что я писал, поймут лет через 300. Его собеседник – это досократики. Вы, наверное, все знаете знаменитая фраза, одна из самых известных у Хайдеггера. Уже в поэме Парменида взорвалась атомная бомба. Вот если Хайдеггер мыслит такими масштабами, да, а променитая атомная бомба, то что там какая-то жалкая политика. Вот. Ну, мы об этом еще поговорим, как это понимать. Так вот, единственное, что, может быть, как-то его связывает с общественной жизнью, это желание радикального обновления университета. Вот то, о чем я уже сказал. Но, опять же, не вдаваясь, тут есть люди, хорошо разбирающиеся, я думаю, тут много историков, да, и в том числе специалистов, и в том числе по Германии 20-30-х годов, вы сами понимаете, что происходили какие-то тектонические подвижки в поздней Веймарской Германии. И, конечно, события 1933-1934 года – это события, которые имели под собой очень глубокие какие-то основания, и все было не так однозначно, банально и так вот, да, как мы себе часто схематично представляем. Пришел Гитлер, все понимали, какое это чудовище, вот, все было понятно, хорошие люди были против, плохие за. Реально все было намного сложнее, да, было ощущение действительно какой-то глубинной революции, которая происходит в обществе, и смысл этой революции был не вполне однозначен и понятен, особенно если мы будем рассматривать как процесс, да, там, совсем, что мы знаем, произошло в 1934 году, там, ночь длинных ножей и все остальное, всяких там левых нацистов и прочие течения, то есть понятно, что происходили какие-то очень глубокие подвижки в немецком обществе, все не было так, что... Ну, тут историки, и не нужно вам объяснять, так, что так все примитивно, да, вот пришел Гитлер и сразу все. Вот. Но тем не менее, эти глубинные тектонические сдвиги Хайдеггер ощутил. И в какой-то момент он ими увлекся. Это несомненно. То есть весной 1933 года Хайдеггер воспринимает происходящее как надежду на какое-то радикальное обновление немецкой жизни, в частности университетской жизни. А тут как раз происходят такие обстоятельства, что ректор Фрайбургского университета Мёллендорф был смещен. Он был левый социал-демократ, от него потребовали новую власть, чтобы повесили антисемитские плакаты в университете. Он отказался, его убрали. Стал вопрос, кто будет ректором. И предложили Хайдеггеру. Но понятно, что уже тогда, как у нас в советское время, да, чтобы быть ректором, надо быть членом партии обязательно. Вот. И Хайдеггер вступил в НСДАП. И согласился стать ректором. И происходит это весной 1933 года, вот на этой волне всей. Он становится членом партии, он становится ректором выборным. И произносит ряд речей. Самая известная из этих речей – знаменитая лекция «Самоутверждение немецкого университета». Она сейчас неоднократно на русском издана, кто хочет, может ее прочитать. Она, конечно, очень возвышена, пафосна. Не конкретно, там нет какой-то практической программы, там есть глубокие и резкие размышления Хайдеггера в надежде на какое-то обновление мысли и так далее. Вот самый известный его документ этого времени, вот эта лекция «Самоутверждение немецкого университета». Но несомненно, что Хайдеггер был увлечен процессом. И я сейчас расскажу вам сцену как раз вот из этой главки. Кому интересно, почитайте подробнее. Хайдеггер с Ясперсом. Да? Сценка в главе Ясперса Хайдеггер. Да, из его Ясперса автобиографии философской. Ясперс все это очень подробно описывает. Для Ясперса события, которые произошли с приходом нацистов, были абсолютно неожиданностью. Ясперс сидел в своей какой-то скорлупе, мало чего понимал в происходящей политике. Он говорит, уже Ханни Арендт мне все объяснил в 32 году, что будет, а я ничего не понял. Она скажет, что Ханни Арендт, кстати, надо упомянуть это имя, замечательная женщина, сейчас покажу вам ее портрет в юности. Вот. Кстати, вот портрет молодого Хайдеггера во всей красе. А вот это вот юная Ханни Арендт. Смотрите, какая очаровательная барышня. Вот. Она была сначала ученицей Ясперса, замечательный философ сама по себе. Потом она переехала во Фрайбург к Хайдеггеру, стала его ученицей, и у них даже начался роман «Любовь». Вот. И многие считают, что во многом она вдохновила Хайдеггера на какие-то параграфы «Бытия и времени» и так далее. Ну, в общем, это была такая пылкая, горячая любовь. Так вот, Ханни Арендт была, повторяю, замечательной мыслительницей. Она была еврейкой, кстати, да, и позднее она стала крупнейшим исследователем тоталитаризма, одной из ведущих философов Франкфуртской школы. Она написала главную книгу о тоталитаризме в 20 веке, да, «Истоки происхождения тоталитаризма» и ряд других работ. Ну, в общем, она заслужит отдельного разговора. Так вот, Ясперс в 32 году выпустил книгу «Духовная ситуация нашего времени», в которой, в принципе, он был полон тревоги, говорил о том, что вот разные угрозы, там техника, омассовление, еще что-то. Но конкретно Гитлера он проморгал. Когда все это началось, он был в ужасе. И вот к нему приезжает в очередной раз Хайдеггер, и Ясперс вдруг видит, что у Хайдеггера крыша едет, грубо говоря. А что-то не то с ним происходит. И, значит, Ясперс говорит, я прихожу домой к Хайдеггеру, и начинаю говорить горестно, все как в 2014 году. И Ясперс говорит, я хотел закончить фразу, опять тоже всеобщее одурение. Ну, когда я сказал все, как в 2014 году, у Хайдеггера глаза просветлели, он весь просиял, и мои слова застряли у меня в горле. А, вот, то есть, видимо, Хайдеггер имел в виду совсем другое. Не всеобщее одурение, а всеобщий энтузиазм, подъем и возрождение. А потом они начинают беседовать. И Хайдеггер говорит, в Германии слишком много развелось профессоров в философии. Вполне хватит на всю Германию 2-3. Ясперс говорит, кого вы имеете в виду? Хайдеггер не отвечает. А потом они дальше беседуют. И Ясперс возмущенно говорит, как такой необразованный человек, как Гитлер, может управлять Германией, на что Хайдеггер ему говорит, да, конечно, но посмотрите, какие у него замечательные руки. То есть какие-то вот такие вот вещи. Ну вот, очень, ну я не комментирую их никак, но вот такой вот разговор. После чего Ясперс говорит, я понял, что перестал доверять Хайдеггеру, вот это был наш последний разговор, и больше они никогда не встретятся живьем. Переписываться будут, но живьем уже никогда не увидятся. После этого разговора между ними легла грань 1933 года. Ясперс уйдет в глухую оппозицию, у него жена еврейка. Его выгонят в 1937 году из университета, он будет ждать ареста, да, но это отдельная тема. То есть Ясперс будет в жесткой оппозиции нацизму, а Хайдеггер вот нет. Стал ректором, говорит о самоутверждении немецкого университета. Но это факт. Но факт также и то, что в начале 1934 года Хайдеггер резко разочаровывается во всем, что происходит. Эйфория спала. Из партии он, конечно, не вышел. Я думаю, что это было бы уже и небезопасно. И до 1945 года он в ней оставался. Но пост ректора он оставляет. И от всякой активной такой общественной деятельности он уходит. И как говорят люди, знающие Хайдеггера, хорошо, так сказать, его наследие, он полностью уходит из всякой такой общественной публичной сферы. То есть ректорский пост оставил, с публичными речами перестал выступать. По-видимому, он глубоко разочарован в том, что дальше происходит. И то, что он пишет в стол, оно носит явно антитоталитарный характер. Да? И он в это время очень много работает над Ницше, и он размышляет о воле к власти как о движущем начале европейской культуры, о нигилизме. И действительно трудно отрицать, что то, что он пишет во второй половине 30-х годов, носит такой резко антитоталитарный, по сути, свой характер. И дальше уже, то есть, повторяю, формально из партии Хайдеггер не вышел, НСДАП. Эпизод этот 1933 года был, из песни «Слова не выкинешь». Но ясно, что Хайдеггер перестает быть человеком как-то связанным с нацистским режимом, особо связанным. И даже в 1944 году, об этом пишут все адвокаты Хайдеггера, а я дальше скажу, что, конечно, все делятся на адвокатов и прокуроров, кто о Хайдеггере пишет в этой связи. А в 1944 году на окопные работы Хайдеггер был мобилизован как профессор наименее нужный для Рейха. Это характерно. Да? Если бы он был, как многие говорят, до конца каким-то цепным псом режима, то вряд ли его бросили бы на окопные работы. Вот. Об этом пишет Бибихин и другие. Вот такие факты. Как к ним относиться? И вот тут начинаются страшные споры. Они носят как фактический, так и метафизический характер. Одни говорят, Хайдеггер фашист, его философия нацистская, они находят в сути его философии что-то глубинно близкое нацизму, он тоталитарен, у него философия крови и почвы, его срыв в 1933 году – это не случайность, может быть, он и был гением, но это опасный гений. То есть вот одни, как правило, левые авторы, да, они склонны Хайдеггера обвинять, повторяю, тут идет спор по двум пунктам. Фактический, то есть как себя вел в 1933-1934 году, что говорил, был в чем-то замечен, не был в чем-то замечен. Вот есть одна крайняя позиция – обличение Хайдеггера, которая по этим двум пунктам говорит, она выискивает у Хайдеггера всякие грехи, всякие выступления, всякие цитаты на уровне событий, фактов, а на уровне его философии находит у него какой-то скрытый нацизм, и фактически Хайдеггера рисует таким злым гением. Приведу два имени. У меня есть эти книги, одна есть, а вторая вышла на русском, но у меня ее нет пока. Сейчас выходит целая серия Хайдеггериана, такая, знаете, маленькие белые томики вот такого формата. Я в следующий раз принесу парочку из них, наверное. Назову вам два имени. Одно имя, я думаю, известно просвещенным людям здесь сидящим. Это такой известнейший современный левый французский социолог Пьер Бурдье. У него на русском языке вышла книжка «Политическая онтология Мартина Хайдеггера». Если вы на нее посмотрите, она даже оформлена так, что сразу понятно, что ничего хорошего там о Хайдеггере вы не прочтете, потому что там нацистская символика, да, на красном фоне Хайдеггер такой вот, абсолютно сразу видно, что нацист. Пьер Бурдье, «Политическая онтология Мартина Хайдеггера». Да, я могу вам в следующий раз эту книжечку принести. Вот. И второе имя – Фариас. Виктор Фариас – это чилийский, как я понимаю, автор, который выпустил книжку о Хайдеггере, сейчас ее перевели на русском, где он собрал весь компромат и предельно концентрированно вот Хайдеггера по всем пунктам гвоздит. А с другой стороны, у Хайдеггера много защитников, к их числу, как нетрудно догадаться, относится покойный Бибихин, например, которые всячески подчеркивают, что нет, все не так просто, Хайдеггер не был ни в чем замешан. Да, он занял пост ректора, потому что его попросили, но он быстро ушел с этого поста. Он ничего конкретно антисемитского не делал, не замечен в травле евреев. Наоборот, описал он в основном в стол какие-то антифашистские вещи. Вот. Ну и так далее. И если брать апологетов Хайдеггера, защитников, его адвокатов, я вам сейчас точно принесу эту книжку, Франсуа Фидье, называется «Хайдеггер. Анатомия скандала», где он по пунктам разбирает обвинения Фариаса, Виктора Фариаса, и доказывает, что все неправда, что Хайдеггер вообще белый и пушистый весь. Да, Франсуа Фидье, «Мартин Хайдеггер. Анатомия скандала», называется так эта книжка. Вот, она у меня есть, я вам ее принесу в следующий раз. Вот, есть средняя позиция. С одной стороны, с другой стороны, вот такая известная наша философ Нелли Васильевна Матрошилова, которая очень много пишет о Хайдеггере, у нее есть огромная статья, я ее, может быть, тоже принесу, называется, само название характерное, «Драма идей жизни, идей грехопадения Мартина Хайдеггера» в таком сборнике «Квинтэссенции», Москва, 90-й год. Огромная статья на 70 страниц, вся подробно заточена именно на эту тему «Хайдеггер и нацизм», где она говорит с одной стороны, с другой. Нет, Хайдеггер не злодей, но и не белый и пушистый. Он провинился. Но забавно, что Хайдеггера за его членство в партии обвиняет человек, который сам всю жизнь состоял в партии, только в другой. Вот. Мне кажется, это довольно странно. Но вот, ну и как-то все это звучит очень моралистически. Вот. И как-то очень напыщенно. И, ну, то есть, не знаю, я эту статью не очень люблю. Но кому интересно, почитайте, она большая. Ну вот. То есть, повторяю, я не судья Хайдеггеру, я не хайдеггеровед. Я вам представил тут разные точки зрения. Я, конечно, склонен скорее быть на стороне тех, кто Хайдеггера склонен оправдывать, потому что действительно, вроде бы ничего особенно позорного и ужасного фактически он не сделал, а философия его действительно, на мой взгляд, не очень много имеет общего с нацизмом. Но не знаю, я не берусь судить окончательно. Я вам представил разные точки зрения. Ну, пойдемте дальше. В общем, в любом случае, повторяю, это самое скандальное событие в жизни Хайдеггера, и вокруг него написаны тонны книг, статей, споров. Потому что, я говорю, куда проще, чем вникать в его философские труды, сказать, нацист, не нацист. Вот. Ну, и, наверное, действительно это важно, конечно. Да, это некий поступок. Но я все-таки не склонен преувеличивать значение этого поступка. Хотя, конечно, совсем его игнорировать нельзя. Я не говорю, что Хайдеггер – это образец человеческой, так сказать, нравственности и так далее, и так далее. Нет, я так не думал. В нем было много человеческого и некрасивого тоже. Так вот, но значит ли это, что на этом основании надо полностью ставить крест на его мысли? Да, назову еще одно знаменитейшее имя, кстати, из тех, кто нападает на Хайдеггера. Я вот назвал Пьера Бурдье и Виктора Фариаса. Еще, я думаю, всем вам известное имя, да, крупнейший современный философ, такой левый продолжатель второго поколения франкфуртской школы, Юрген Хабермас. Хабермас. У него есть работа, которая, по-моему, так называется просто «Мартин Хайдеггер», и там дальше какое-то продолжение. Она напечатана в историко-философском ежегоднике то ли 89-го, то ли 90-го года. Большая работа, несколько десятков страниц. И, в общем, она тоже в таком разоблачительном ключе написана. Ну вот, не так резко, как у Бурдье, но тоже очень резко. Вот. Ну, повторяю, на эту тему, в общем, очень много всего есть. Пошли дальше. Давайте будем закругляться с биографией. Итак, в 30-е годы Хайдеггер очень много работает над Ницше. Он пишет в стол, он читает о нем лекционные курсы. Он очень углубленно начинает заниматься досократиками, они станут его любимыми героями, повторяю. Он считает, что именно у греков открылось существо философии, именно там можно найти корни всех проблем и достижений нашей цивилизации. Именно он огромное значение придает именно греческому языку. Он считает, что греческий язык – это тот язык, который напрямую имел дело с самим бытием. В частности, слово, над которым Хайдеггер не устает постоянно медитировать, мы еще об этом поговорим, это слово «алитея», греческое слово «алитея». «Алитея» – это истина, но важно, как дословно это слово переводится с греческого, «несокрытость». «Алитея», то есть «несокрытость». И Хайдеггер все время подчеркивает, что греки понимали истинное бытие как нечто соотносительное, то есть «алитея» – истина, то есть «несокрытость бытия». Человек стоит в просвете бытия и напрямую соотносится с бытием. И он постоянно размышляет над этим словом, над другими греческими словами, текстами. он пишет о Гераклите, Пармениде, Анаксимандре и других. Ну вот, заканчивается Вторая мировая, приходят французские войска, и Хайдеггер попадает под раздачу, что называется, да, комиссия по антинацистской деятельности, ставит вопрос о Реброме, а подать сюда Ляпкина, Тяпкина, помните, как у Маяковского, мы спросим, а ваши кто родители, и что вы делали до 17-го года, да, как в известном стихотворении Владимира Владимировича Маяковского. Вот Хайдеггер спрашивает, а что вы делали в 33-м году? Ну вот, его притягивают к комиссии, к этой. Но надо сказать, что комиссия обращается к другим философам, которые были очевидным образом чисты по части нацизма, к Ясперсу, например. И большинство крупнейших философов Европы, Ясперс, Ханни Арендт, Сартр, они в целом высказываются в пользу Хайдеггера с оговорками. Например, Ясперс пишет свое мнение, что Хайдеггер величайший философ, ему надо дать возможность работать, но в то же время вот он, да, отчасти запачкан. То есть, да, он в чем-то был неправ, но это великий талант, и надо дать ему работать. И Сартр, и другие высказываются в его поддержку. Тем не менее, его все-таки подвергли гонениям, то есть его отлучили от университета, ему было запрещено преподавать. И до 51 года он не будет допускаться до преподавательской работы, наступает тяжелое для него время. Надо заметить, что многие его друзья и почитатели, они будут постоянно требовать от него покаяния. «Покайся, мы все простим, мы все поймем, но только скажи, что ты был неправ». И Ханни Арендт, которая будет к нему приезжать и с ним беседовать, и Ясперс, с которым они возобновят переписку, и его ученик Маркузе, Маркузе был ассистентом Хайдеггера в начале 30-х годов, да, все будут ждать от Хайдеггера, чтобы он покаялся. Но он не кается. Вот. И это, конечно, такой большой знак вопроса, да, почему он не кается, считает ли он себя ни в чем не виноватым. Да, надо заметить, что еще сюда добавляется личный трагизм жизни Хайдеггера. То ли один, то ли двое, я не помню, по-моему, оба его сына воевали на Советском фронте, попали в плен, провели несколько лет в советском концлагере, но потом вернулись в Германию. Так что, в общем, по нему, естественно, война проехалась как по всем. Так что это еще такой аспект личной драмы. Вот надо заметить, судя по всему, что я знаю, жена у Хайдеггера действительно была антисемитка, такая националистка. Это правда. Это факт, потому что я читал. Так вот, с 49-го года Хайдеггер начинает выступать на каких-то узких собраниях. Он проводит значительную часть своего времени вот в этом Тоттнауберге, в горах альпийских, в этой хижине. Наверное, сейчас покажу вам еще несколько фотографий, двигаясь к завершению уже. Ну вот, это знаменитая очень фотография Хайдеггера в горах у камня. Так сказать, сливается с природой. Вот. Ну и такой поздний его портрет. Вот. Вообще много картинок, и в этой книжке и в Бимеле, кто захочет, посмотрит потом. Вот. С 51 года ему разрешают преподавать в университетах, растет его слава. Что надо заметить? Тема Хайдеггер-Ясперс я освещу сейчас отдельно, но на Хайдеггера все время вешают ярлычок экзистенциалиста. Ему это очень не нравится. Во-первых, ну, я уже сказал, любой ярлычок для Хайдеггера тесен. Во-вторых, если в нем что-то и было экзистенциалистское, то в 20-е годы, а он от этого далеко ушел. В-третьих, и самое главное, сам экзистенциализм становится в время безумно популярным благодаря Сартру, и Сартром отождествляется. И тут стоит вопрос о водоразделе уже не столько с Ясперсом, сколько с Сартром. И в 1946 году Сартр выступает со своей знаменитейшей лекцией «Экзистенциализм – это гуманизм», где кратко, популярно излагает для народа свои идеи, вообще экзистенциалистские идеи. И у Хайдеггера встает очень важный вопрос размежевания с Сартром, с экзистенциализмом, с гуманизмом. И у него был почитатель Жан Бафре во Франции, крупнейший хайдеггерианец. Я вам принесу его книжки. Сейчас вышли несколько томов его разговоров с Хайдеггером, где Бафре, его размышления, навеянные Хайдеггером, о античной, средневековой и новой философии. В общем, Жан Бафре, крупнейший такой хайдеггерианец во Франции, он очень просит Хайдеггера как-то отозваться на все это. И Хайдеггер пишет одну из своих самых важных работ, которая называется «Письмо о гуманизме». Это ответ как бы Сартру и тем, кто его отождествляет с Сартром, и ответ конкретно на лекцию Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм», «Письмо о гуманизме». Довольно большая работа, она здесь есть тоже вот в этом сборнике, в частности, «Время и бытие», страница 100, такая довольно большая статья, где Хайдеггер говорит, что, ну, во-первых, да, он отмежевывается от Сартра, но самое главное, что слово «гуманизм», оно сейчас неуместно, потому что оно связано с антропоцентризмом, с тем, что человек ставит себя в центр всего, а это неправильно. В общем, такая важная работа. Вот. Но о ней мы поговорим еще особо в нашу последнюю хайдеггерианскую встречу. Он пишет множество других работ, повторяю, что такое метафизика, введение в метафизику. Он выступает с важнейшими докладами, назову вам только их название, и вы сами поймете вещь, язык. Именно в это время он обращается к Гёльдерлину, Ван Гогу. Он печатает первые тома своего 100 с лишним собрания сочинений томного. Он, ну, я уже говорил об этом повороте, о том, как меняются его размышления. Но все это омрачается тем, что вокруг него страшная шумиха. По мнению Хайдеггера, его никто не понимает. Вы знаете этот анекдот, да, про Гегеля? Что когда Гегель умирал, лежал на смертном одре, его скосила холера, как вы знаете, в расцвете сил, 61 год. И вроде бы последними словами Гегеля были такие: только один человек понимал меня, да и тот неправильно. Вот. Ну, непонятно, кого он имел в виду, вообще шутил или нет, себя ли он имел в виду или еще кого-то. Но вот есть такая апокрифическая история, что Гегель умер с этими словами на устах. Вот Хайдеггер считает, что его неправильно понимают, отождествляют с Ясперсом, с Сартром, с экзистенциализмом, что вокруг него шумиха, что все требуют, чтобы он покаялся, все спорят к нему, был он нацистом, не был. Вот. Ему все это противно. Да, он действительно размышляет на какие-то очень фундаментальные темы. Язык, что значит мыслить, и так далее. Ну вот так проходит оставшаяся часть его жизни. Растет его слава, как я уже сказал. Не вокруг творцов большого шума вращается мир. Я уже начал с этого. Да, ну я сказал, собственно говоря, что куда мы ни полезем, в 20 веке в философии, в герменевтику, в экзистенциализм, в антропологию, в постмодернизм, мы всюду налетаем на Хайдеггера. Вопросы о технике, вопросы о языке. И в 76 году он умирает. Ну, наверное, о чем еще надо сказать, двигаясь к заключению сегодняшнего первого моего рассказа биографического, это все-таки надо коснуться очень важной темы. Да, это Хайдеггер и Ясперс. Я слегка этого уже касался. Но так же, как всегда сравнивают Сартра и Камю, и я всегда их сравниваю, так же, как всегда сравнивают там, Бердяева и Шестого, также неизбежно сравнивают Хайдеггера и Ясперса, да, два таких философа, значительных, выдающихся, обоих связывают с экзистенциализмом, оба сначала дружили, потом разошлись, их разделил 1933 год. Я уже сказал, что есть много источников, вот переписка сейчас есть на русском, есть глава Ясперса о Хайдеггере. Многие из вас что-то знают о Ясперсе, кто-то еще, если вот у нас, как я надеюсь, на четвертом курсе будет спецкурс по экзистенциализму, о нем услышат подробно. Но все-таки, да, в жизни Хайдеггера было много важных людей, я уже назвал их Гуссерль, Ханни Арендт, но вот одним из них был, конечно, Ясперс. Очень интересно как-то их сопоставить. Ну, если очень кратко, то фактической стороне их взаимоотношений я уже рассказал. Они познакомились в 20-м году, были объединены какой-то глубинной общностью, постоянным ощущением близости, и в конце своей жизни Ясперс напишет, что Хайдеггер – единственный близкий мне по-настоящему философ. Но когда читаешь их переписку, все время возникает очень странное чувство. Они все время говорят, да, первое, значит, все время подчеркивается взаимная близость, тяготение, взаимный масштаб. И в то же время какая-то странность. Во-первых, смотрите, вот Ясперс опубликовал свою вторую знаменитую книгу о философии мировоззрений. Хайдеггер пишет на нее критическую рецензию. Ясперс прочитал, ему она не понравилась. Он сказал, ну ладно. Хайдеггер пишет «Бытие и время». Ясперс покрутил ее в руках, сказал, как-то сложно, туманно, не буду ее читать. Вот, ну как-то прочитал, ну как-то так бегло. Они всеми тяготеют к устному разговору, а книги друг друга как-то не приемлют. Потом, начиная с 40 какого-то года, не знаю, после войны, они начинают снова переписываться, и все время есть ощущение взаимного уважения, но какая-то недоговоренность. Во-первых, Ясперс все время ждет от Хайдеггера, что он покается, а Хайдеггер не кается. Во-вторых, они все время говорят, что между нами может быть или все, или ничего, мы должны поговорить. И вот 20-30 лет они хотят поговорить, и все никак не получается. В этом есть что-то странное. Постоянное желание большого разговора, большой буквы, и постоянная его несостоявшись. Ну, в общем, интересно это все, повторяю. Кому интересно покопаться, почитайте переписку, она очень увлекательная. Что можно сказать все-таки, да, как-то вот я даже для себя составил, я понимаю, что это такая школярская вещь, но как в свое время размышляя нечто вроде таблички, да, Хайдеггер, Ясперс, и вот я попробую вам сейчас ее огласить, что называется, по пунктам. Разумеется, вы не должны, я думаю, все это записывать, просто так, может быть, мне будет легче их сопоставить после всего сказанного. Ясперс – реформист мысли. Он не разрывает с традицией, он не радикален. Он новатор, но и продолжатель. Хайдеггер куда фундаментальнее, как мыслитель, по своим проблемам, по своему внутреннему радикализму, по какой-то революционности своего масштаба мысли. Что касается политических взглядов, я уже сказал, с Хайдеггером все загадочно. Кто он был, не знаю. Да? Есть ярлычок нациста, есть мнение, что он абсолютно не нацист. Но кто он? С Ясперсом все проще. Он убежденный либерал, демократ от начала и до конца. Что главное, для Ясперса, Ясперс – религиозный философ, но его религиозность широкая, такая около библейского толка, с религиозностью Хайдеггера все совсем сложно, особенно если учесть, что поздний Хайдеггер еще и даосизмом будет серьезно заниматься, и он считал себя своим учителем Майстера Экхарта, величайшего немецкого мистика средневекового, на него оказал большое влияние неоплатонизм. В общем, повторяю, говорить о религиозности Ясперса очень сложно. Хайдеггера очень сложно, хотя и с Ясперсом не все просто. Главная проблематика Ясперса – это все-таки человек, антропоцентризм. А главная тема всей жизни Хайдеггера – это бытие. А не человек, а бытие. Даже когда он занимается человеком, то как преддверием в тему, в главный свой вопрос – вопрос о бытии. Яспер развивался равномерно, у него не было переломов. У Хайдеггера вот выделяют этот самый кер, поворот. Ясперс всю дорогу оставался более наукообразным. Поздний Хайдеггер все дальше уходит в какую-то совершенно свою вселенную, куда не всякого пустят, со своим языком, со своей поэтикой, со своей сугестивностью, со своей работой со словом. То есть у Хайдеггера действительно своя вселенная, свой язык, свой мир. И уход от наукообразных форм философствования куда-то совсем в поэзию. Поэтому очень многие философы, особенно позитивисты, всякие аналитики, они вообще говорят, Хайдеггер – это шарлатанство, магия, его называют северный маг, там, это все какое-то камлание, шаманство, заклинание. Это не имеет отношения к философии. Если понимать философию как науку, то, конечно, Хайдеггер вне философии. Затем, если передать какое-то главное ощущение, которое остается от Ясперса, то это ощущение беспокойства. Ясперс – философ обеспокоен. Человек в опасности, человечество в опасности, надо что-то делать. А главное ощущение, которое остается от Хайдеггера, это отрешенность, как полнота, как медитативность, как отстраненность. Да? И Ясперс обращен к людям ближайших десятилетий, все решится, прорвемся, погибнем, будет новое сегое время, не будет. А Хайдеггер знает точно, что все будет плохо, но он обращен к людям через несколько столетий, по крайней мере. Он мыслит масштабами тысячелетий, а не десятилетий, как Ясперс. И вот эта вот главная модальность, повторяю, от его чтения, его текстов, это отрешенность, а не беспокойство. Затем, как я уже сказал, да, масштаб другой. То есть Ясперса это пугало у Хайдеггера. Он как раз видел в этом какую-то тоталитарность. Вы претендуете на то, чтобы быть пророком, знать как надо, всех учить. Может быть, не без оснований. Ясперс такой очень порядочный, моралистический, а Хайдеггер в роли такого действительно, который знает, и это отпугивает в Ясперсе, точнее, наоборот, в Хайдеггере Ясперса. Очень по-разному они понимают язык. Ну вот один из самых известных хитов Хайдеггера, который часто повторяют, как все они понимают, язык – дом бытия. То есть язык – это один из главных путей к бытию. А для Ясперса язык – это всего лишь мост коммуникативный между людьми. Поскольку философия Ясперса антропоцентрична, а не онтоцентрична, то для него язык – это мост, помогающий установить коммуникацию, подлинную коммуникацию. Это никакой не дом бытия. Ну вот просто некоторые моменты, их сравнения, они, может быть, что-то помогут понять, как о том, так и о другом. Вот. Наверное, я буду уже почти завершать. И в завершение я хочу прочитать еще один маленький текст, еще более маленький, чем «Проселок», и почти такой же поэтичный. Им будет хорошо закончить сегодня. Ну, потом, конечно, ваши вопросы и реплики. Текст, который называется так. Тоже написан в 40-е годы, в конце 40-х. «Творческий ландшафт. Почему мы остаемся в провинции?» Мне кажется, он позволит дополнить чем-то важным то, что я сказал. Послушайте. «Творческий ландшафт. Почему мы остаемся в провинции?» На крутом склоне широкой высокогорной долины в Южном Шварцвальде на высоте 1150 метров над уровнем моря стоит хижина. Небольшой лыжный домик. Его площадь 6 на 7 квадратных метров. Крыша низко опускается над тремя помещениями. Кухней, спальней и кельей-кабинетом. По узенькому дну долины и по точно таким же крутым склонам гор разбросаны крестьянские подворья с огромными низко нависшими над ними крышами. Луга и пастбища тянутся вверх по склону до самого леса с его высокими темными старыми елями. А над всем этим стоит ясное летнее небо, в сияющие просторы которого широкими кругами взмывают два ястреба. Вот мой мир. Мир, в котором я тружусь, если смотреть на него созерцательным взором гостя и отпускника. Я же, собственно, никогда не рассматриваю это как ландшафт. Я постигаю его в опыте жизни. Ежечасно, денно и ночно плавает он в великих волнах времен года. Тяжесть гор, крепость ее первобытных пород, задумчивый рост елей, светлая безыскусная роскошь цветущих горных лугов, шум ручья, бегущего по камням бескрайней осенней ночью, суровая простота занесенных снегом равнин – все это теснит и торопит одно другое, ведет свою ноту сквозь каждодневное существование там, вверху, в горах. И все это, опять же, не в особо избранные мгновения сознательного сосредоточения, нарочитого в чувствовании, а только тогда, когда свое собственное существование внутри своего труда, в нем. Только труд разверзает просторы, в какие вступает действительность этих гор. Череда трудов до конца погружена в ландшафт, в его совершающееся пребывание. Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины бушует снежная буря с ее свирепыми порывами ветра, когда все окрест застилает снежная пелена, все скрывает глаз, вот когда наступает время торжествовать философии. Вот когда она обязана вопрошать просто и существенно. Всякая мысль должна прорабатываться сурово и отчетливо. Тогда отпечатается труд мысли в языке, все равно как ели высись противостоят буре. И эта философская работа протекает не как стороннее занятие чудака, засевшего в своем углу. Самое место есть среди крестьянских трудов. Молодой хозяин с великими усилиями затаскивает по склону горы тяжелые розвальни, чтобы, загрузив их буковыми поленьями, направить в опасный путь назад к своему двору. Пастух медленно, раздумчиво бредет, гоня стадо вверх по склону горы. Крестьянин, сидя в своей комнате, заготовляет в бесчетном количестве по всем правилам искусства кровельную дрань для крыши своего подворья. И мой труд точно таков. Сделал маленькое вступление. В других своих работах Хайдеггер сравнивает работу философа с работой крестьянина. И он говорит, что как крестьянин своей бороздой проводит, плугом проводит борозду в земле, так же и философ своей мыслью проводит борозду в языке. Такой вот, опять, предельно почвенный образ. Да? Итак, еще раз. И мой труд точно таков. В этом торжестве коренится непосредственная принадлежность его крестьянам. Горожанин думает, что идет в народ, когда не сходит до длинного разговора с крестьянином. Когда же у меня бывает перерыв в работе, и я сижу с крестьянами на скамье у печи или за столом в красном углу, то мы обычно вовсе не разговариваем. Мы курим трубки молча. Время от времени кто-то бывает им вымолвит слово про то, что рубка леса подходит на этот год к концу, что прошлой ночью куница забралась в курятник, что хозяина двора, Эмми, разбил паралич, что завтра пора отелиться корове, что дело идет к перемене погоды. Горожанин, побывав, как говорится, в деревне, обратите внимание на это чудесное, как говорится, в лучшем случае загорится. Мой же труд от начала и до конца несут и направляют эти горы, эти крестьяне. Порой труд в горах приходится надолго прерывать. Там, внизу, надо преподавать, надо вести переговоры, писать отзывы, разъезжать с докладами. Но как только я возвращаюсь наверх, в первые же часы весь мир прежних вопросов вновь со всех сторон обступает меня в домике, и при этом в тех же самых словесных отпечатлениях, в которых я оставил его. Меня просто-напросто переносит в труд с его особым ритмом колебаний, и в сущности я вовсе не управляю его сокровенным законом. Жители города дивятся, как можно так долго оставаться одному среди однообразия крестьянской жизни. Однако я тут не в одиночестве, я в уединении. В больших городах легко оставаться одному, легко, как едва ли еще где. А жить уединенно там нельзя. Ибо первозданная сила присуща уединению. Оно не обособляет, не разъединяет, но все существование твое здесь круто обрушивает в самую широту близости и сущности всех вещей. Там, далеко за горами, не успеешь и оглянуться, как сделаешься знаменитостью, благодаря газетам и журналам. Самый надежный путь к тому, чтобы наисокровеннейшее воление твое было предано уже истолкованию, а с тем и скорому основательному забвению. Напротив, крестьянская память отмечена верностью, простой, надежной, неослабной. Недавно тут умирала старуха-крестьянка. Она любила поговорить со мной и в разговоре припоминала старые деревенские истории. Ее образный выразительный язык еще сохранял множество старинных слов, немало изречений, успевших забыться в живом языке и ставших непонятными деревенской молодежи. Когда я целыми неделями жил в домике один, эта старуха в свои 83 года не раз поднималась ко мне в домик по крутому склону. «Хочется взглянуть», — говорила она, — «тут ли я, и не забрал ли меня по очищаянию тот?» Ночь перед смертью она провела, разговаривая с близкими. И еще за полтора часа до кончины наказала им передать привет господину профессору. Такая память значит несравненно больше, чем самый ловкий репортаж о так называемой моей философии в интернациональном органе печати. Мир горожан рискует впасть в очередную ересь. Часто кажется, что забота о крестьянах взяла на себя навязчивость, нарочито шумная и деловитая. Однако таким путем как раз отрекаются от того, что сейчас единственно необходимо – отступиться и держаться на расстоянии от крестьянского бытия, более чем когда-либо предоставив его собственному закону. Руки прочь, чтобы не втянуть это бытие в лживое многословие журналистов, строчащих о народе и его самобытном существовании. Крестьянину вовсе не нужна эта возня горожан вокруг него, он и не хочет ее. А вот что ему нужно и чего он хочет, так это осторожного такта в отношении его бытия со всем его своеобразием. Но сколь многие из горожан, не в последнюю очередь лыжники, в селе, на крестьянском дворе ведут себя так, как будто они развлекаются у себя дома в городе, в своих столичных дворцах. Подобная суета за один только день напортит больше, чем наладят за целые десятилетия научно-этнографические наставления относительно народности и ее обычаев. Бросим же снисходительные заискивания и фальшивые игры в народность, и давайте научимся со всей серьезностью относиться к простой и тяжелой жизни там, на горах. И тогда она вновь заговорит для нас. Предпоследнее, что я сейчас скажу. Смотрите, да, вот он, почему мы остаемся в провинции. То есть Хайдеггер в сущности провинциальный философ. Мы начали с этого, да, проселок, малая родина, крестьянский труд, земля, да, сравнение с... Еще раз, это очень важный для него образ. А как... Крестьянин проводит плугом борозду в земле, также философ проводит своей мыслью борозду в языке. Очень важная и не случайная метафора. Это важно всегда помнить. Без какого-то примитивного упрощения, но это существенно, мне кажется. Вот, и, наверное, самое последнее, это перекинет мостик к следующему разу, и на этом сегодня я завершу. А как же все-таки Хайдеггер понимал задачу философии-то, да? Что такое для него философия в самом первом приближении? Вот несколько слов. Я уже говорил, что он очень любил обращаться к фразе Навалиса «философия – это стремление быть повсюду дома». Да? Дома – это бытие, человек забыл бытие, надо научиться к нему вернуться, а для этого надо избавиться от лишнего, наносного. А философия – это постоянное возобновление акта вопрошания. Поэтому, повторяю, большая часть трудов Хайдеггера – это лекции. Он замечательный преподаватель. То есть не готовая книга. Даже «Бытие и время» – это набросок. Это некий замысел, его пришлось печатать, чтобы стать профессором. Да? То есть философия как философствование. В этом они, кстати, сходны с Ясперсом. Да, как говорил Ясперс, высвечивание экзистенции. То есть философия должна снова и снова ставить вопрос. Очень важное, как вы, наверное, почувствовали в философствовании Хайдеггера, это ностальгия, да? Стремление быть повсюду дома. Вот это вот. Возвращение к себе. Возвращение к себе, да, экзистенция, исхождение, но мы исходим и не возвращаемся, важно вернуться, да, вот это неоплатоническое пребывание, исхождение, возвращение. И еще очень важный момент, очень важный, философия, особенно важный для позднего, да и для раннего Хайдеггера, да, когда мы говорим о фундаментальности, это не просто мышление, а это мышление о мышлении. То есть попытка выявления... То есть, смотрите, да, вот очень просто. Я есть. Я думаю. Но пока я просто есть и я думаю, я ничем не отличаюсь от собаки, кошки, там, растения. Самое интересное начинается, когда я спрашиваю, а кто я есть? Когда я начинаю думать над тем, как я могу думать. Вот тут и начинается философствование, да, вторая рефлексия. Собственно, тут-то возникает Сократ его, познай себя. Тут-то я начинаю отличаться чем-то от мира животных и растений. И одна из самых известных фраз Хайдеггера, мы о ней еще будем говорить, наука не мыслит. Да? Мы привыкли, что же мыслит, если не наука? Наука – это именно мышление, а философия – это мышление о мышлении. То есть наука как орудие. Она помогает, она может убить, может там еще что-то сделать. Но это инструмент. Она не знает ни своих последних целей, ни своих первых оснований. Никакой математику вам не объяснит, что такое число. Никакой физику вам не объяснит, что такое материя. Да? А философия – это попытка мыслить о возможности мышления. Да? Вот это очень важно. А промыслить основание мышления. Да? И в конце своей жизни Хайдеггер будет говорить, уже черт с ней с философией, с метафизикой. Важно понять, что значит вообще мыслить. Мы так заболтали все, закричали, зашумели, погрязли в суете, в неподлинности, в техническом мире, так далеко ушли от своего дома. Важно как-то постараться вернуться, да? Понять, а что вообще значит мыслить. И человек не хозяин, а как говорит Хайдеггер, пастух бытия, человек, который стоит в просвете бытия и способен к нему обернуться, но способен и отвернуться, как в проселке, да, уйти, забыть. А вот это очень важно, да. Ну вот, это мостик к нашему дальнейшему разговору. Я думаю, что вы уже, наверное, подустали. Я снова извиняюсь за то, что, повторяю, единственный способ говорить о Хайдеггере для меня – это постоянно посыпать себе пеплом голову. Знаете, у Егора Летова есть такая медитативная песня, где он 3 минуты поет одну и ту же фразу, как сутру-мантру. «Все, что я написал, это все я наврал». И он повторяет это раз 50. Ну вот, я тоже, вот, если вообще, как вы заметили, я когда преподаю философию, я стараюсь все время вам показать, что все на самом деле не так. Что все, что можно изложить за час, это не философия. Да? А все, что, к чему может научить философия, это показать, что мир безумно сложен. В случае с Хайдеггером это особенно правильно. То есть все время надо понимать, насколько это приблизительно, примерно. Поэтому, как вы видите, я пытаюсь скорее дать вам какие-то настроения, ощущения, чувства, чем что-то такое отстроить и сказать, что да, вот я постиг философию Хайдеггера, сейчас я вам ее все объясню. Вот это смешно. Ну вот, давайте я на этом сегодня остановлюсь, и мы сможем перейти к вашим вопросам и репликам. Если смогу, я на них отвечу. Единственное, что про книги говорю, что я еще буду подтаскивать их по мере возможности и показывать многое. Вот сегодня какой-то совсем минимум. Пожалуйста.